8:37, понедельник, 7 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте.
Доброе утро. Сергей Даренко в студии.
У кого-то в Англии сегодня что-то где-то поджалось нехило, рассказывает 54-й курсант. За рулем Мерседеса насмерть сбил велосипедиста в Петербурге, пишет Ира. Секундочку, как думать? Доброе утро. Да, Семен, да, доброе утро. Давайте, поехали, ребят. В Звенигороде на день города нашли, денег нашли, стыдно, товарищи. Слушайте меня, я считаю, я не был на дне города, я считаю, что это очень хороший праздник.
Вы не были, считаете, что хороший сам по себе?
Я считаю, что это очень хороший праздник. Я считаю, что город должен жить. Я думаю, что фестивали в городе должны быть, различные фестивали. Я считаю, что концепция спонтанной уличной жизни вообще и мест, и концепция развития мест для спонтанной улицы, уличной жизни, это правильно. Город должен быть на улице, бывать на улице. Город должен выползти из пещерок, своих бетонных, вонючих пещерок, в которых они там уже обжились и пахнет подмышками и носками. Должен выползти, должен выйти на улицу, должен ликовать. Город должен жить спонтанной уличной жизнью, а в том числе организованной уличной жизнью. И организованной уличной жизнью. Город должен быть таким. Если раньше я летал в Мадрид, чтобы пожить на улице, в Мадрид, да, где я жил на улице, где я знал новости от барменов, где я знал какие-то новости и обсуждал с официантами, где я любовался на прекрасных проституток близ Плаза дель Соль, которые ходят там в шортах и туфлях на высоком каблуке, как будто они приехали из Саратова. Вот я любовался там на прекрасных проституток разных мастей, там есть и латинки, прекрасные мулатки и так далее. Это был прекрасный город. Я видел там английскую гопоту, которая приходит на Плаза дель Соль. Для этого мне надо было поехать в Мадрид. Сегодня, если я правильно сориентирован, однажды я перееду в Москву, я не живу в Москве, но однажды я перееду в Москву, и я хочу видеть город именно таким, похожим на Мадрид. И для этого город должен развивать жизнь на улице. И это правильно, и это хороший праздник. И я поздравляю всех с Днем города. Теперь на сутки позже, чем положено, но я поздравляю всех с Днем города. Прекрасно, прекрасно. Правда?
Ну, наверное.
Что же вы об этом думаете, Настя? Вы живете в Москве, в отличие от меня.
Ну, да, я не смогла запарковаться там, где я хотела, потому что было перекрыто.
Да.
В каких-то местах, а я это не учла. Но это моя проблема. И я не сторонница посещения больших вот таких организованных мероприятий.
Неправда. Мне кажется, ты когда белоленточники в феврале 2012 года становились каким-то кружком вокруг Садового кольца, ты сказала, что пойдешь туда с детьми. Настя,
хотела,
не
да.
говори, не говори, не говори, не говори, что не ты
пошла.
Не любишь.
Не,
ты не пошла, но ты здесь в эфире это пропагандировала. Таким образом, ты пропагандировала белоленточный кружок.
Это же было заявление, а тут...
Это был манифест.
Да.
Манифест радости. Манифест... Почему ты не можешь манифестировать животную радость? Почему ты не можешь манифестировать животную радость? Я спрашиваю тебя.
Я боюсь.
Почему?
Я
почему ты боишься?
Я боюсь пошлости очень сильно.
Какой пошлости?
Я боюсь определенной музыки, которая начинает из динамиков раздаваться и вливаться в мозг.
Ну, извини, ну что?
Там же разная музыка. Это эстетический такой процесс.
Но там же разная музыка.
Да, было. Я видела, что была и джазовый день города,
да,
там.
Прекрасно,
рядом
с музыкантом из Минска спел чувак из Aerosmith. Ты видела это на Ютьюбе?
Да, я видела ссылки.
Да, значит, да. Ты видела ссылки, могла бы сходить посмотреть. У нас в Москве шел солист Aerosmith, который просто там с чуваком, который играл на гитаре, жахнул и спел. Вот это правильный город. Вот это правильный город. Мадридцы завидуют. Понятно? Я считаю, что... А какая музыка тебе кажется? Это обычная наша музыка, она нормальная, она правильная, я считаю. Я не понимаю эти придирки. Когда мы едем с белыми ленточками выступать, мы абсолютно счастливы. Мы значит, хотим пойти. Мы хотим пойти.
Тоже, да.
Мы хотим пойти. Но когда мы... А что ты хочешь? Хочешь африканскую музыку? Поезжай в Африку. Такое хочешь?
Это было бы интересно.
Это Ангола.
Это Ангола. В следующем году я предлагаю в одном из районов устроить именно ангольский праздник. Сейчас будет развитие, да, какое-то?
Какое-то будет, но через полчасика. Не думаю, что, это все быстро произойдет. Это музычка на 4 минуты. Это такая, чтобы отжить. Значит, тебе нравится африканская музыка? Садись, бери билет. Раз в две недели.
Но я согласна.
Луанду. Раз в две недели летает самолет Аэрофлота. Ты можешь сесть, конечно, раз в две недели. Ты можешь сесть и полететь, Настя. Прилетаешь на Аэрофлоте в Луанду.
Да.
Совершенно спокойно. Сейчас там, кстати говоря, нехорошо.
А что там с приемников таксистов, кстати, льется? Вот в такси садишься, что там?
Вот
музыка?
Это?
Вот такая, да?
Конечно.
Вот прям они это слушают, на самом деле.
Конечно. И в конце они кричат «Шега! Шега! Шега!» Они кричат «Шега!» Это хватит, ну.
А,
Шега, все, да, да, в конце. Вот, и все, они кричат, и женщины кричат, шега, это значит, ну все.
Понятно.
Ну все, это хорошо им значит. Все, понятно, да? Африканский животный оптимизм построен постоянно на животном оптимизме. Следует это учитывать, когда летишь в Африку.
Сергей.
Да, прошу тебя.
На прошлой неделе я вижу объявление на детской площадке в виде слоника вырезанный листочек, и там написано: «Приглашаем всех выпить чаю».
Да.
И пораскрашивать мелками слоников я вам расскажу свою прекрасную, удивительную историю. Ваш Элмар. И 1 сентября, 11 часов написано. Выходите на площадку. Я делаю перепост. Мне пишут, это сектанты.
Алло, здрасте.
Это маркетологи какие-то.
Вы были вчера на празднике, да, там дивно.
Здрасте. Да, доброе утро, Кирилл. Да, я был вчера на празднике, я участвовал в велопараде. Велопробеге, вернее, который прошел.
Вот видите.
Вот звездного. Звездного бульвара. Вы знаете, я абсолютно с вами согласен. Конечно, город должен сейчас устраивать такие мероприятия.
Конечно.
И если смотреть на самом деле, на, во-первых, на динамику и на качество этих мероприятий, публичных мероприятий, каких-то больших шоу, которые приурочены к событиям, там, к олимпиадам, к выставкам, то их уровень, конечно, существенно вырос. И, в общем-то, это не вызывает сомнения, что мы можем проводить такие мероприятия. Это, во-первых.
И нужно.
Во-вторых, Да, и во-вторых, я бы отметил качество людей и как бы, ну вот, качество публики, которая гуляет на таких мероприятиях, сравнивая это с периодом там 15-10-летней давности, с какими-то пивными фестивалями в Лужниках.
Да.
Качество публики совершенно другое.
Конечно. Я это тоже читаю в сетях, что качество публики другое. Спасибо, вот это важно.
А Капков в свое время рассказывал о том, что и для Золотозубой Москвы отдельные...
Надо успокоиться однажды.
Может быть, отношусь и к Золотозубой, так сказать, условно Москве, потому что я занимаюсь там в том числе спортом, не только велосипедом. Действительно, масса спортивных мероприятий. Я, например, увлекаюсь воркаутом. Это уличная гимнастика на брусьях, на турнике.
Да.
Вот, и соревнуюсь там даже с молодыми ребятами. И это динамика потрясающая, вот сравнивая с периодом 5-7-летней давности, когда все набивали сумки бутылками с пивом, банками с пивом, обсуждали в магазине, сколько там ящик влезет, рюкзак или не влезет. Вы знаете, сейчас совершенно другая категория людей появилась на улицах, людей подтянутых гораздо выше. Вы видите, что каждый там второй, третий мужчина физически развит, он хорошо, но он тренирован.
Существенно меньше курящих и так далее.
Да. Нет пьяных. Я, например, вчера не видел ни одного пьяного человека. Вы знаете, я вот проехал вчера по Москве там 70 километров на велосипеде.
Да.
Я не видел ни одного пьяного человека. Я не видел человека, ну, так сказать, да, люди сидят в ресторанах, да, так сказать, но все это очень культурно. И вы знаете, это уже практически похоже на европейские города. Вот здесь. Вот. Я был, например, там в Швеции, в Уме, да. на таком городском празднике. Также, там также играют оркестры. Там, конечно, больше классической музыки, гораздо классики, джаза, меньше как бы такого вот народной там, какой-то или поп-музыки, попсы. Но, тем не менее, общее впечатление, в общем-то, очень близко и дух близок.
Спасибо. Я Насте дам послушать Тейлора, потому что она не хочет понимать, как это происходит на улицах Москвы. Вот это Москва, вот это столица. Вот это столица. Знаешь, она пахнет столицей. Потому что Стивен Тайлер поет и все. Просто на улице.
Нет, это сейчас поет просто мальчик какой-то на Арбате.
Поет мальчик на Арбате. К нему подходит чувак, который...
А он и есть.
Тихо. Вот это столица.
Ну,
понимаешь,
что
такое столица, да? Одна из мировых столиц, Москва. Просто чтобы было понятно.
Ой, бедный мальчик.
Понятно, знаешь, да, как у нас происходит? Понятно, как это у нас происходит, да?
Да.
Вот это наш город. Понятно? Поэтому, когда вы...
Брезгуете...
Когда вы брезгуете, белоленточники, понятно, белоленточники, гнилые, абсолютно сгнившие в своей ненависти к себе. В первую очередь, это же ненависть к себе, понимаешь? Но это ненависть к себе, Настя. Это ненависть к себе, поверь. Только презирая себя, можно презирать свой народ. Но я серьезно говорю, понимаешь? Почему в чужих народах вам нравится почти все? Вот почему? А почему вам не нравится в своем
почему?
Народе?
Фестиваль Сан-Ремо мне тоже не нравится.
Не нравится?
Нет.
Нет, ну это не народ никакой.
Вот, понимаете, есть народ, люди. Вот есть, есть живое.
Ну наши-то африканские тебе нравится?
Эти нравятся, включайся.
Еще чуть-чуть. Меня спрашивают, что это? Ну это Сапо Ангола.
Сапо это стиль?
Да, одна госпожа, Ксения Ларина, ну я просто с ней знаком, обозвала Москву крашеной шлюхой, которая пляшет в присядку, чтобы и якобы что-то такое. У Ларина отняли Москву. Да, ну это в частности Ларина. И, кстати говоря, собрала сразу мгновенно 1000 лайков. То есть минимум 1000 человек, которые ненавидят недовольны. Москву и считают ее, что вчера Москва была крашеной шлюхой. Не знаю. Я люблю народные действия. Я говорю только, может быть, я побаиваюсь, но с восторгом. Нет, я люблю Платона Каратаева. Да. Я люблю Фому Егоровича Пухова. Очень люблю, абсолютно, просто прусь. Я люблю очарованного странника. Понимаешь?
Да, я тоже.
Я люблю их, я серьезно говорю. Другое дело, что я, может быть, боюсь с ними смешиваться до известной степени. Но я люблю их. Я не понимаю белоленточников, которые страдают от того, что люди собрались вместе. Чего вы страдаете?
Достижение современной африканской
эстрады. Не достижение, это ангольцы, мои ангольцы, Луанда. Празднуют, что им по кайфу просто жить, потому что день, потому что солнышко, потому что счастье. Потому что жить счастье, а не на фоне трущоб. На фоне трущоб.
На хорошие камеры, с хорошим
светом.
Плохих
уже не осталось, мамочка. Вы просто давно были в магазине. Плохих камер не осталось. Их просто уже не существует, плохих камер, понятно?
Да.
На хорошей камере. Старушка-оножка
лягнула.
Ангола.
Трешера
фирме да революцион и Африка.
Вива ла революцион. Я старушка еще подпела, нет?
Постарушка, ножка сварливая. Я смотри, я хочу про Олега Кашина поговорить, но мне кажется, что это заслужит больше, чем 3 минуты, там, 5 минут. А, давай. Олег Кашин раскрыл имена людей, которые избили его до полусмерти в 2010 году. Мне кажется, это абсолютно принципиально важно. И, а давай начнем, а потом продолжим.
Давайте, конечно.
Давай. После новостей продолжим. Значит, журналист Олег Кашин сообщил, что дело о его нападении на него в 2010 году раскрыто. Арестованы, я читаю по Ньюс.ру.кому, Данила Веселов, Вячеслав Борисов и еще прячется от правоохранительных органов в Могилеве, как говорит Кашин, в Белоруссии, Михаил Кавтаскин. Он находится в розыске. Хорошо, значит, что происходит? Давайте вот я вам объясню суть дела. Веселов, Борисов, часть 3. Статьи 30. Недоведенное до конца по независящим от преступника обстоятельствам особо тяжкое преступление. То есть они совершали особо тяжкое преступление.
Убивали.
Убивали, да. Убийство группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений или по найму, указал Кашин. То есть им впарили Ж и З из второй части статьи 105. 105 – это убийство, как вам хорошо известно. То есть они его убивали, но по независящим от них обстоятельствам не смогли убить. Не смогли убить. Значит, дальше что?
Честная
они работали, кстати, все трое, да? Охранники, охранная служба механического завода в Санкт-Петербурге, которая входит в холдинг «Ленинец», принадлежащий семье губернатора Псковской области Андрея Турчака. Андрей Турчак вступил в спор с Кашиным, в ссору, то есть это была ссора. Кашин...
В интернете, причем.
Кашин в интернете, да, в виртуале. Кашин написал эпитет прилагательное, которое мы ни за что не сможем произнести в эфире, значит, по поводу Турчака. Оно не матерное, нет, прилагательное не матерное. Нет, не матерное.
Детское такое, переходное, я бы сказала.
Детское переходное?
Дети начинают лет в 10
как воспитательница детей, скажи, что она сказала о Турчаке?
А мне можно?
Какой прилагательное употребил, да, тебе можно один раз, и все, потому что ты практически как ребенок.
Как исследователь.
Как исследователь.
Филолог.
Филолог.
Можно сказать?
Скажи один раз.
Сраный.
Сраный он сказал. Да. Сраный. Мы не знаем, что это значит, но Турчак обиделся. И Турчак обиделся и сказал, что пошли 24 часа.
Молодой человек, у вас есть 24 часа, чтобы извиниться.
24 часа, время пошло. Значит, надо сказать, что Кашин дальше начал его изобличать. Изобличать в частности за родственные связи, которые привели к столь блистательной карьере.
Самому, можно я маленький штрих? Вот мы знаем, что Кашину сколько лет? 35, да?
Да.
Сейчас.
Да.
И этому Андрею Турчаку
тоже
33 сейчас. Да? Он молодой. То есть он не то, чтобы там какой-то старый губернатор, разросшийся, там сидит 70-60 там, каких-то лет, толстый, нет, который там обиделся. А это получается, что спор таких... молодых задиристых, понимаете? Он губернатор, но он один из самых молодых губернаторов вообще.
Ну что, ну у нас еще есть молодой глава региона Кадыров, тоже молодой.
Другой, да, совершенно, но да. Тоже молодой.
Ну как тебе сказать, другой? Хотя, до известной степени такой же. До известной степени такой же.
Манеры.
Во всяком случае, пылкий. Во всяком случае, надо сказать, что и Турчак пылкий. Надо сказать, что и Кадыров пылкий. Надо сказать, что если это так... Если это верно, то, что говорит Кашин, то Турчак замешан в попытке убийства.
Да,
если это верно,
абсолютно,
если это
да.
Верно. Значит, смотрите, у него биография. Родился кто? Анатолий Турчак?
Да, нет. Отец Анатолия.
Он сам 75-го года. 75-го
Андрей
года.
Анатолий.
Сам 75-го года, петербуржец. Значит, один из самых молодых и так далее, и так далее. Работал тренером, преподавателем под дзюдо. В 91-95 году. Сам Турчак. Дальше. С марта 96-го. Генеральный директор торгово-промышленной палаты, там неважно, генеральный директор, совет директоров. То есть из дзюдо он пошел в бизнес. Директор по реструктуризации, директор по корпоративной политике, директор, гендиректор, вице-президент, член совета директоров и так далее, и так далее, и так далее. Вступил в «Единую Россию». в 2005 году, в ноябре 2005 года вошел в Координационный совет Молодой гвардии Единой России. Значит, и так далее. Вот да, давайте попробуем все его телефоны прям подряд. Значит, давайте. Тренер-преподаватель по дзюдо. А, подождите. Тренер-преподаватель по дзюдо. Где это он был? Исполняющий обязанности губернатора Псковского. Псковский областное собрание в должности губернатора с 2009 года. Дальше. Да.
И на выборах 14 сентября прошлого году вновь был избран губернатором Псковской области.
Алло?
За него...
Алло. Да, Олег, здрасте, это Доренко.
Не туда попали.
Простите. Сейчас попробуем. Какой мы? Первый брали, да? Ну, следующий. Хорошо. Не туда попали, сказал.
То есть он и сейчас губернатор, другими
он
словами.
И сейчас
губернатор. 78% за него проголосовало.
Он губернатор, он активный политик. Ну, а быть губернатором и не быть политиком нельзя одновременно. Он активный деятель экономии, он большой человек в экономике. Все время мы слышим член совета директоров, генеральный директор.
А его жена, Кира Турчак, возглавляет совет директоров как раз вот этого самого Ленинца. Из которого
охранное подразделение которого, да, охранники которого убивали, судя по тому, что говорит Кашин, 105-я статья Кашина.
Правоохранители классифицируют.
Да, правоохранители так классифицируют, что они его убивали. Охранники предприятия, которое возглавляет сейчас жена Турчака, губернатора Псковской области, и который он прежде возглавлял, строил и все на свете, вот после того, как он закончил свою карьеру в дзюдо. Ну вот, значит, не у всех расследуют. У меня мать 75 лет избили до полусмерти. Если дозвонитесь губернатору, спросите, он честолюбив или просто обидчив, спрашивает Бонифаций. Мы не будем сейчас звонить губернатору, мы будем звонить, конечно, как новостная служба губернатору, но я из эфира звонить губернатору не буду. Во-первых, потому что у него защитная скорлупа, я думаю, очень мощная, которая не позволит ему до него добраться.
Просто так позвонить.
Да, насколько я помню, у Кашина был конфликт с мэром Химок. Вы же говорили из-за бабы, избили, все забыли, проехали, сказал 808. Говорил я, да, говорил, и мне очень верный источник, близкий к следствию, подобные вещи говорил. Но видите, я серьезно, к нынешней информации Кашина, я отношусь ультрасерьезно, очень серьезно.
То есть ваше первое описание, то, что это писали нам всем письмо.
Все, да. Ну, значит, я считаю, что если губернаторы убивают, то в России есть большая проблема. Губернаторы убивают, а значит, в России есть большая проблема. Это серьезно. Давайте, что-то у нас не схватилось? Нет, нет. Давайте позвоним после новостей, попробуем позвонить. А сейчас в движение.
Подъем. В движении.
Потому что относительно одного губернатора мы так думали, что от его имени убивают. Теперь оказывается, что у нас уже два убивающих губернатора. Это до известной степени... До известной степени тревожно. Ну, согласитесь. Ну,
немножко, все-таки. Мэров мы не равняем, потому что...
Мэры сроду... Нет, я не про Махачкалу тебе говорю, я про любой город. Да. Мэры сроду были урки.
Это уголовники.
Нет, мэры-уголовники сроду были. О чем ты говоришь? Главы субъектов, чтобы были уголовники, это у нас вот... Ну, можно на пальцах одной руки посчитать. На пальцах одной руки. 5 баллов. Но я попозже вам расскажу про трафик, а сейчас у нас новость.
Сережа Пастушок, поиграем, грай на дров, Сережа, все деревья рожал.
Девять часов 6 минут, понедельник, 7 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». С Анастасия Ножка, ведущая этой программы. Здравствуйте, Анастасия.
И Сергей Даренко, доброе утро.
И охранники, близкие к Губеру, и конфликты, и угроза были. А ведь не тронут Губера. 808-й говорит. Неа, не тронут, я думаю. Ничего не тронут. Да, попробуем позвонить Владимиру Маркину, чтобы получить какую-то информацию, что об этом думает Следственный комитет.
Пожалуйста,
Каша,
оставайтесь на линии или перезвоните позже.
Но не тронут.
В настоящий момент абонент
А замечание это сделают?
А?
Или уже сделали
замечание? Замечание. Ну, хотя бы замечание какое-то. Да. Может быть, маленькое замечание. Маленькое замечание какое-то.
А? У этого уголовное дело и есть замечание, нет?
Не знаю.
Знаешь, в этом мире как
частное это определение. Нет, я сам. Частное определение. И чё?
Бодренько,
это музыка какая? Какая музыка? Это в
это
связи
кантри.
С... Нет, я понимаю, не в этом дело. Это музыка, которая говорит, пошел в жо... пошел.
Нет, ты... она говорит, посмотри, какой прекрасный мир. Загляни в окно.
Нет, а нам конкретно от Владимира Маркина какой месседж? Какой месседж?
Пожалуйста.
Сейчас секретарь возьмет трубку.
Да, я думаю.
И спросит,
да?
Что интересно. Еще случится.
А у нас губернатор Городецкий с бандитами дружит, говорит 22-й, которого в тюрьму посадили, а его почему-то не сажают, говорит 22-й. Ну, интересно.
Он же ничего не делал.
Давайте еще попробуем позвонить. Нет, ну это интересно, потому что Владимир Маркин представляет Следственный комитет, Кашин выдает данные по уголовному делу, который ведет Следственный комитет, если правильно информирован, и, пожалуйста, оказывается, что в этот момент как раз представитель Следственного комитета недоступен. Ну, вдруг доступен, окажется.
Алло.
Владимир, здравствуйте. Я Даренко, Сергей Даренко. Мы звоним вам из эфира. Кашин сделал разоблачительное заявление, которое мы хотим опровергнуть или подтвердить с вашей помощью.
Кашин заявление сделал?
Да. Он сказал, что губернатор Турчак в сущности причастен к его попытке убийства, и что по 105-й статье два человека арестованы, один скрывается в Беларуси в Могилеве.
Это он, наверное, от своих адвокатов узнал, я так понимаю.
Я не знаю. Он пишет об этом в ЖЖ, да? Или в Фейсбуке? Ну, в соцсети.
На своем сайте Кашин он написал.
На своем сайте.
Ну, у меня пока никакой информации нет. Не подтверждаешь, не опровергаешь. Так что, извините, сейчас пока ничего
спасибо.
Помочь не могу.
Спасибо вам большое. Спасибо. Отлично. Не подтверждающий, не опровергающий. Все, пока
да.
Не можно помочь. Ну, мне интересно, если губернаторы убивают... Русские губернаторы, организаторы убийств, вам кажется это достоверным? Вам кажется достоверным? Новое голосование в данный момент нельзя, потому что существует текущее. Хорошо, мы сейчас текущее остановим. Смотрите, вам кажется достоверным сколько-нибудь информации о том, что русские губернаторы могут быть организаторами убийств? Да, 134-21-35, они в общем смахивают на уголовников. 134-21-35.
Нет,
134-21-35, нет, второй такой, нет, 134-21-36, ну ни в коем случае, что, зачем, ну как это может быть, ну не может быть такого.
Лучше
да?
Известно.
А вид у Кашина напрашивающийся, говорит Елена Искунцева. Елена, ну вы же заинтересованы в том, чтобы у журналистов был напрашивающийся вид, или вы хотите кастрированных котиков? Вы хотите журналистов кастрированных котиков?
Да, таких очень много, кстати.
Вы абсолютно просто плюньте, когда подойдет... Когда подойдет толпа журналистов к вам, милая Елена, плюньте в толпу и попадете, ваша слюна попадет в кастрированных котиков, потому что их абсолютное большинство. Кастрированных котиков.
И с ними никто не считается. Их
конечно,
никто не считает.
Конечно,
а Кашина читают.
Кашина читают. Ровно, да. Ровно вот так. Да. Якунин никогда не заказывал моего убийства Бонифации. Насколько я информирован. Больше того. Я даже однажды отобедал за его счет. Ну, в смысле, меня пригласил один из его ученых, у него же есть ученые,
да.
Который заплатил своей кредиткой, сказав, что это все за счет фонда вот этого вот фонда Якунинского.
Класс.
Таким образом, я подприсел на бюджет Якунина, подприсел. Съел я первое, второе и компот.
Это была обязательно жидкость, всегда надо заказывать, она стоит столько же, сколько еда.
Я компот. Ели на Соколе, платил Якунин. В результате, но он не знает. Якунин, спасибо вам за то, что вы оплатили мой обед. Это было прекрасно. И, кстати говоря, я обедал в обществе равноапостольного господина Чаплина.
Да.
Да, я и равноапостольный господин Чаплин, мы вдвоем.
И все за эту карту.
Еще один молодой священник. И еще, да, и всех мы, и все, за всех заплатил Якунин. Что я в восторге абсолютно. Я в восторге. Ну, так хорошо. На здоровье, пишет Якунин. Спасибо вам большое. Спасибо. Якунин пишет нам на сайт. Якунин пишет нам на сайт. А среди русских губернаторов могут быть убийцы. Вы считаете, что русские губернаторы могут быть организаторами убийств? Это кажется вам достоверным. 96 на 4 у меня сейчас. 96 на 4. И голосование продолжается. Да, 134, 21, 35. Они могут быть убийцами и организаторами убийц, убийств. Нет, это невероятно. 134, 21, 36. Нет, этого не может быть. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, добрый день.
Здравствуйте. Могут ли быть убийцами и организаторами убийств?
Те, которые имеют к этому никакое отношение, не к убийству.
Вот, с какой же стороны, да. Прошу вас.
Вот, я что хочу сказать. Тут очень многое зависит от отношений с ментами. Потому что если у губернатора дружба с ментами, с местными, то в его голову могут лезть всякие нехорошие идиотские мысли. Ага. Но, как правило, менты, они же смотрят за губернатором, и там обычно есть конфликт. Поэтому вот эта вот ситуация, она маловероятна. Ну, и опять же, ФСБ, вы понимаете.
Да.
Ну, вообще, ну, я вам говорю, ну, вот как вот такая общая практика.
Вы так темните.
Если есть... любовь и конфликт, любовь и дружба, то такая мысль может возникнуть, если он не нормальный.
Да, но если у него есть частное охранное предприятие, как в случае с
предприятием... Это независимо, какая разница? Это же как частное охранное предприятие может найти любой, это же нужно, не проблема.
Нет, 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 не любой. Но мне кажется, нужно абсолютное доверие. Все-таки в делах, не, ну, в делах убийства, ну, мне кажется, нигде так не дорожат доверием, как в делах убийства.
Ну, я согласен с вами, но это еще одна такая вводная, которая вот на это влияет. Но в основном, мне кажется, что найти какого-то доверенного человека, человека, который стал губернатором, прошел какой-то длинный путь, да, не есть проблема.
Не есть.
Ну, то есть там, это не главное. Главное, как его пасут, как к нему относятся, да, и так, да, далее, и так, да, далее, и так далее.
Понятно. Спасибо. Мне кажется, что первый вопрос при собеседовании губернатора – сколько человек вы убили, спрашивает губернатор. Да, ну, может быть, а? Нет, вот Денис, который... Многоопытный Денис, голосование продолжается. Алло, здравствуйте, Денис.
Алло, здравствуйте.
Губернаторы могут быть организаторами убийств?
Конечно, это невозможно. Это не тот уровень, никогда. Там как-то, может быть, какими намеками, но никогда никакой организации убийств...
А что такое намеки, Денис? Что такое намеки, извините? Что такое намеки?
Бизнес. Бизнес.
Если Денис, давайте,
в делах там
давайте.
Что-то, кто-то не устраивает, кто-то что-то не устраивает, просто или идут элементарные намеки, и даже не через милицию. Вы понимаете, губернатор, он общается, он является, ну как бы назову, грубым словом, прокладкой. Он является прокладкой между государством и всеми структурами. Это включая и уголовную структуру.
Вы считаете прокладку грубым словом, видите, как интересно. Да, скажите, пожалуйста, я Денис, обращаю ваше мнение, что можно сказать слова невзначай, которые в известном обществе прочитываются...
Можно мигнуть.
В том-то и дело. Денис, позволю себе напомнить вам один разговор, который был в ноябре 99-го года. В ноябре 99-го года мне рассказывал господин по имени Гиви Ахобадзе, о том, что он стал...
Гиви Ахобадзе.
Не старайтесь в тот момент, когда я рассказываю, вспоминать. Смотрите, Гиви Ахобадзе присутствовал при разговоре губернатора с сановником, который губернатор спросил сановника: «Скажи, пожалуйста, а что там у нас с Рэдисон Славянская?» Тот сказал, сановник ответил: «Да там вот Пол Тейтум, значит, ставит препоны». Этот гомик американский. На что губернатор бросил фразу, после которой немедленно ушел. Он сказал: «А что, он все еще живой?» И все, и ушел.
Ушел. Это грубо.
Через месяц, Пола Тейтума в подземном переходе на Киевском вокзале расстреляли из автомата Калашникова. Через месяц. Значит, понимаете, какие слова? А можно любимой жене сказать: «Машка, убью», или там «Катька, убью», или там, кстати, «Наташка, убью». И не убивать. То есть слова значат разные вещи в разном сообществе, согласитесь.
Ну, я же вам то же самое, Сергей, можно мигнуть.
Значит, Турчак мог мигнуть?
своим комментарием ЖЖ-щики, а потом просто переслать ее по
мог мигнуть, и люди могли сделать ему просто приятное. Просто сделать приятное. Значит, смотрите, огромное число проголосовавших, больше, чем обычно. Я хочу остановить это голосование и сказать вам о результате. 96% наших слушателей считают, что русские губернаторы таковы, что они, среди них есть, могут быть организаторы убийств и убийцы. Среди русских губернаторов, то есть люди не удивлены были бы, если бы среди русских губернаторов были организаторы убийств и убийцы. 96%. 4% считают это невероятным. 4%. Ты записала, пожалуйста,
да,
результаты?
Конечно.
И отправила мне. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе большое. Значит, 96 на 4. А почему мы так уверены? Почему? Чем так криминальны наши губернаторы? Я про Пола Тейтума вспомнил не случайно. Потому что есть слова, которые ты просто можешь сказать в присутствии специальных людей.
Да.
Подобающих людей.
Да.
И эти люди прочтут твои слова как приглашение убить.
А насколько тут возможна операция? То есть, когда я-то произношу, я же понимаю, что я имею в виду, произнося их при таких людях. Или нет?
Не знаю.
Вот тут самое большое. То есть, или это преднамеренный заказ, по сути, завуалированный, либо это вот такое недопонимание, которое приводит вот к смертям некоторых людей.
Ну,
вот
да.
Так просто, ну, недопоняли,
ты понимаешь,
недопошутили.
Ты понимаешь, что само слово, значит, не в тексте, а в контексте. Я достаточно четко выразился?
Конечно.
Ты можешь сказать, жена взяла твою бритву, твой бритвенный станок от раковины и отнесла в душ. По какой-то причине, мы не знаем зачем. И ты можешь ей сказать, Настен, убью. Еще раз возьмешь станок, убью. Это же не угроза. Это не угроза.
Нет.
Это говорит о нежелательности использования твоего станка женой в душе. Правильно?
Да.
Это говорит о нежелательности. Настен, да. Еще раз возьмешь, убью. Это не угроза смерти. И второй случай, который я привел. Губернатор говорит сановнику, а он что, еще живой? А он что, еще живой? И все. И все. Этого достаточно для того, чтобы человека могли убить через месяц.
Да.
Кашина убивали через 2 месяца после их ссоры в интернете с Турчаком. Через 2 месяца. Ну, очень интересно. На самом деле, мне кажется, это очень интересно. Потому что, значит, подождите. Методы ведения борьбы 90-х годов и люди из 90-х. Посмотрите их возраст. Кашин и губернатор. Безусловно, нет. И Кашин, и губернатор вполне себе свежие люди. Вполне себе свежие люди. Мне кажется, что люди из 90-х, это те, господин Гомец, которым исполнилось 30 в 90-м. Понятно, да? А 30 в 90-м исполнилось людям 60-го года. Вот они рвали в клочья страну, вот они рвали в клочья движимость, собственность. Люди, которым 30 исполнилось в 90-е, настоящие волки. 30, 33, 35. Вы смотрите, сколько лет Чубайсу, вам станет понятно. Понимаете? Вот это поколение Чубайса. Ни Кашин, ни Турчак, безусловно, не поколение Чубайса. Это люди, которые были детьми в то время. Ничего подобного. Нельзя говорить, что они люди 90-х. Что у нас за общество? Элиты ведут себя как малолетние гопники. Одни ругаются матом, другие за это морду бьют. Да еще не сами, а братву зовут, говорит 04-й. Но он не ругался матом. Он не ругался матом. Надо сказать, что корень, который он употребил, не относится к матерным. Он относится к анально-фекальным ругательствам, которые, безусловно, не матерные.
Уничижительные.
Тем не менее, уничижительный, да, конечно. Алло, здравствуйте.
Юрий Николаевич, этот вопрос решается при помощи известной поговорки «Лучшие мужчины – это женщины». Из этого следует, что самая плохая женщина хуже самого плохого мужчины, а из этого, что самый плохой губернатор хуже среднего, например, Собянина возьмем.
Так. Юрий Николаевич закрутил.
Так
Юрий Николаевич, я внимательно следил. Юрий Николаевич, я внимательно
начиналось
следил.
Начиналось все смешно, причем,
да. Да. Сергей, про Навального, что? Какой Навальный? Что Навальный? А где? Саше Белому в 90-м было 23. Саше Белому в 90-м было 23. Ну, а Чубайсу не 23. А разве Немцова не так убили? Не знаю, Т.
Вот
не знаю. Я думаю, мне кажется, и я считаю высочайшая вероятность того, что Немцова убили ровно так. Т. Но я не знаю этого. Мне кажется, высокая вероятность, что кто-то вероятно, губернатор в данном случае, сказал раздраженно о Немцове какие-то слова в неподходящем обществе. В таком обществе, где любое наморщенные, насупленные брови воспринимают как приглашение убить. И, ну и убили из вежливости, убили, чтобы сделать приятное. Я думаю, что Немцова убили, чтобы сделать приятное. Мне кажется, что дело ровно в этом. Понимаете? Поэтому это да, такая история. Значит, смотрите, так что же делать с этим, Настя? Давай все-таки
как-то смириться. У нас какие варианты есть? Какие у нас вообще варианты что-то с этим делать? Мы можем не голосовать, например, за таких
губернаторов. Давай, несмотря на скандал, давай просто все-таки проголосуем, да. Турчак уйдет или нет все-таки. Несмотря на обвинения, губернатор Турчак Псковской области останется на своем посту и сделает блистательную карьеру.
Мороз же за него голосует 78%.
Да, конечно, конечно. Значит, несмотря на эти обвинения, губернатор Турчак Псковской области останется на своем посту и продолжит делать блистательную карьеру. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Нет, 134-21-36. Он уйдет в отставку. Отставка 134-21-36 будет. Это ваш прогноз. Отставки не будет. Нет, 134-21-35. Отставка будет. Все-таки его подвинут. 134-21-36. Слишком громкие обвинения. Неприятные громкие обвинения. 134-21-35. Он продолжит делать блистательную карьеру и никуда не пойдет. Все, у Турчака все будет хорошо. 134-21-35. У Турчака все будет плохо, в смысле отставка. 134-21-36. У меня сейчас 85-15. Есть люди, которые наивные. Есть наивные люди! Как я вас люблю! Как я вас люблю!
Уйдет. Нет, как может быть, на повышение куда-нибудь.
Турчак, конечно, на повышение. Конечно, на повышение.
Москву его заберут из тленной Псковской области.
В элитах всюду будут говорить: Турчаку палец в рот не клади! Турчаку палец в рот не клади.
Смотри, какой парень.
Он крутой, карьеру. Абсолютно крутой. Конечно, да, конечно, конечно. Ну, убьет просто все. Алло, здрасте, да? Алло, здрасте.
А, Сергей, здравствуйте, полковник.
Здрасте, да, полковник.
Вы знаете, мне кажется, у него все будет хорошо по одной простой причине. В Давайте. Противном случае, если его за так уволят, да, власть должна будет признать, что фактически она его подозревает.
Так. Если уволят...
Да, если его, например, прошу, уволят, менее, накажут, там скинут, неважно, куда
тем
переведут,
простите, тем не менее,
это
простите.
Фактически власть, то есть те,
да,
кто выше.
Есть. Но всегда, есть юридические, да? Вопросы, а есть репутационные.
Ну да, но... это значит, но он же всякая Единая Россия и все остальное, правильно?
Нет, нехорошо.
Как большинство наших губернаторов, соответственно, значит, правящая партия и те, кто выше еще находится, должны будут признать, что мы назначили на должность губернатора, ну, назначили, да, потому что да. Выборы, это сами понимаете.
Условно, вот. Да, выборы.
Да, условные выборы, да, мы назначили на должность губернатора человека, склонного к намекам на убийство.
Теперь и особенно человек... будет он блистательную карьеру продвигать, потому что он на крючке и не рыпнется.
Правильно.
Вот говорит нам этот самый Куарак. Он говорит, конечно, сейчас Турчак пойдет в рост, потому что он теперь на крючке, а все, кто на крючке, должны расти, потому что ничто не ограничивает их рост, а ведь они не могут рыпнуться. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, добрый день. Здравствуйте.
А он и не рыпался, говорит Сергей. Юрий. Да. Прошу вас.
Вы знаете, я думаю, конечно, ничего в его карьере не случится, да? Будет, да. Небольшое вот информационное давление, да?
Небольшое.
Оно скоро прекратится.
Это правда. Все забудут, конечно, о чем вы говорите. Конечно. Спасибо. Все забудут и очень скоро забудут. А что тут такого-то? Господи, каша, ну там фалангу пальцев разорвали, разбили, сломали две ноги, какую-то массу ребер. Даже ты что говорить? О чем говорить?
Ну,
Челюсть верхнюю и нижнюю сломали, как-то уж
получилось. А там был отрыв верхней
Алло.
Челюсти.
Да, отрыв какой-то был. Да, здравствуйте.
Доброе утро, Владимир, Москва.
Да, Владимир.
А я хотел бы напомнить фильм «Брат 2». Помните, там также неаккуратные слова были сказаны господином банкиром, чтобы я этого человека больше не видел про охрану.
И все. Ну, вы же понимаете, надо точно понимать, в каком обществе ты говоришь слова. В каком обществе? Ведь это надо понимать, в каком обществе ты произнес какие слова.
Да, а насчет карьеры тут есть интересные, ну, я бы сказал, слухи в эфире, не надо говорить домыслы, что господина Вишнякова в свое время поменяли на Чурова после того, как он на одной из вечеринок сказал, что если бы выборы чего-то меняли, их бы уже давно отменили. Поэтому слова много значат.
Слова значат. Но он сейчас посол в Латвии же, Вишняков.
Ну, это не председатель Центра избиркома.
Все-таки да. Но зато, с другой стороны, это такая милая отставка. Это все-таки не в Танзанию, а?
Ну, естественно, но это человек, который обладает высшей степенью гостайны.
Конечно, спасибо, спасибо. К тогдашнему мэру Ищуку, как пришли люди с кавказской внешностью, решили, предложили решать вопрос, так, Георгий. Не знаю, Георгий, не хочу употреблять фамилии, простите. Не хочу употреблять фамилии, которые вы пишете мне, фамилии, множество всевозможных криминальных, с вашей точки зрения, людей, поставленных криминальными мафиями во власть. Мне нельзя это произносить в эфире, как вы сами понимаете. За информацию спасибо, очень мило. Но я не знаю, насколько она верна. После Сердюкова с Васильевой понятно, что вообще ничего не изменится. Насчет власти на крючке, это мысль Акунина. Это не мысль Акунина. Это не мысль Акунина, Арбат Реал. Это неправда, что это мысль Акунина. Я говорю об этом очень давно, на самом деле уже 20 лет. Мне рассказывал об этом старик Шахов. О том, как он Познера делал секретарем коммунистической партии, партийной организации и навещания. И не смог. Познера не взяли. Познера не взяли. Значит, я могу пересказывать вам эту историю, почему люди на крючке делают лучше карьеру, чем люди без крючка.
Давайте.
Значит, старик Шахов, отец жены Жени Киселева, который сейчас заседает в Киеве, ну, не важно, был начальником на иновещании, в том числе был начальником американского отдела, в том числе начальником Познера. В какой-то момент он пошел в, райком и сказал, что хочет сделать Познера секретарем коммунистической организации. Там у них коммунистическая ячейка какая-то была. На иновещании.
Да.
В американском отделе. Понимаешь?
Да.
Значит, там сказали ему, что нужно время. В райкоме сказали, нам нужно время. Ну, может быть, неделю. Ну вот. Через неделю старик Шахов снова пошел в райком.
Да.
Ему сказали, проблема. С товарищем Познером проблема. А они говорят, а почему? А они говорят, товарищ, не управляем. Товарищ неуправляем. Он говорит, я, говорит, думаю, Познер что, бутылки бьет или витрины бьет, или, значит, все эти ломает стулья в ресторанах. Причем неуправляем. В каком смысле неуправляем?
Да.
Старик Шахов пошел говорить со своими знакомыми ГБУшниками.
Да.
И ГБУшники ему сказали, что товарищ неуправляем означает, что на него нет компромата.
О, как интересно.
Значит, что тогда котировалось за компромат? На Познера нет компромата, поэтому он не может возглавить партийную организацию. Не может возглавить партийную организацию. И все.
Да. Слушайте, я никогда об этом не думала. То есть, да. не был замечен с проститутками.
В то время, компромат был существенно ниже, уровень компромата, чем сейчас. Существенно ниже. Достаточно было валютных операций. То есть, возвращается из зарубежных командировок, продает валюту.
Так.
Этого не было на Познера. Значит, дальше, продажа валютных всяких ценностей, чтобы Березки купил там вискарь, ящик какой-нибудь, загнал.
Потом, да,
этого
да,
тоже
да.
не было, спекуляции не было. И адюльтер. Тогда даже не важно было толпы проституток, хотя бы маленький адюльтеришка.
Понятно.
Адюльтеришка. Сегодня адюльтеришка не считается, а тогда считался. Значит, хотя бы адюльтеришка, хотя бы что-то было на товарища. Но это ничего нет, товарищ неуправляем. Поэтому до свидания, он не будет секретарем партийной организации. Вот так было в советское время. Но если человек организовал убийство, я думаю, ему я бы прочил ему блистательную будущность. Блистательную будущность, потому что этот-то точно уже управляем.
Как интересно.
Конечно. Это тебе не долларов в подворотне продавать. Как в советском. Нет, ну это уже... А, еще жопные дела считались управляемостью. А. Если ты гомосексуалист.
А это... разве этому когда-нибудь это кто-нибудь хорошо соглашался?
Было. Нет, если... Нет. Но если у тебя жопные дела, то ты тоже был под прицелом, значит, ты управляем, и значит, можешь расти. Можешь расти во власти. 9.30.
Обзор прессы.
Младенцев меньше, а население больше. Людей в России меньше не стало, хотя рождаемость в несколько раз снизилась, а смертность увеличилась. Мигранты помогли. Их поток в нашу страну практически не уменьшился, хотя и здесь есть на что обратить внимание. В первом полугодии приехали 108 тысяч трудовых мигрантов, меньше прошлого года, но ненамного, констатирует Алексей Зубец. С точки зрения краткосрочных выгод это неплохо. Россия ведь нуждается в мигрантах, а с другой стороны нет стимула повышать производительность труда. Ну и так далее. Смотрите в России. российской газете об этой острой проблеме. Но еще более острая проблема стоит в Европе, где Австрия и Германия открывают сейчас границы для мигрантов, скопившихся в Венгрии. И, в общем, сейчас придется им тратить дополнительные средства. До 10 миллиардов евро, возможно, Германия потратит в этом году на мигрантов. Это вызывает раскол в обществе, в европейском, и дискуссию, которая даже до российской прессы доходит. В независимой газете несколько статей в российской газете об этом сегодня. Лукашенко попал в пятерку. В Беларуси завершилась подача документов кандидатами в президенты. Ну вот Лукашенко тоже успел подать документы. «За здравие» – это сегодняшняя российская газета. УНФ требует повысить качество медицины. Сделали доклад, где раскритиковали нашу медицинскую сейчас реформу. И говорят, скорая сейчас чаще отказывается приезжать. И граждане реже обращаются к врачам. И вообще все это плохо. Скворцова сказала, что, в общем, примут к сведению, но не так уж, не надо уж малевать все в темную краску. В общем, намечается такой конфликтный диалог между Скворцовой и УНФ. Где самый большой рубль? Больше всего сегодня зарабатывают в Ямало-Ненецком автономном округе. 79 тысяч 70-х, ну, 700 рублей в месяц. Следом идет Чукотка. Там в среднем зарплата 78 тысяч рублей. В Ненецком автономном округе и так далее. Российская газета публикует большой отчет Росстата. И оказалось, что, несмотря на то, что мы сейчас, в общем, трудные времена проживаем, есть регионы, где реальные доходы населения не только не уменьшились, а даже увеличились. Эксперты говорят, что как будто бы это все происходит из-за того, что предпринимательская деятельность оживляется. Посмотрите сегодняшнюю российскую газету, там много удивительного. Телеканалы экономят. Это «Коммерсант» сегодняшний. 7 крупнейших российских федеральных телеканалов в 2014 году показали на 12% меньше новых сериалов и шоу, потратив на них на 3% меньше, чем годом ранее. И уже в этом году рынок может потерять еще до 26% в денежном выражении. Сегодняшний МК до конца года заработает народная экспертиза школьных учебников. К поиску ошибок в учебной литературе подключают население. До конца года будет сформулирована формула, и те, кто любит погрузиться в учебники своих детей, помочь им решить задачи и видят всякие ошибки, смогут, наконец, их, возможно, исправить. 9.37, это был обзор прессы.
Говорит Москва, 94.8.
Подъем. Невероятно интересно мне про вот эту выдачу с Альбиона. Экстрадиции.
Да,
значит,
да.
Я так понимаю, что на самом деле, русские надоели, олигархи, да, надоели англичанам давно.
А чем они могли им надоесть?
Они надоели, потому что они склочные. Они надоели, потому что они переносят в Великобританию свои проблемы. Это плохо. Это плохо. То есть, надо сказать, что олигархи из России кажутся англичанам не просто там, сказать, склочными, но и еще вдобавок втягивающими государство Великобритании в свои проблемы. Если я думаю, что я буду точен, я скажу, что самое настоящее раздражение возникло у британцев, да. Значит, тогда, когда против Абрамовича судился Березовский. В сущности, проигрышем Березовскому показали, что не лезьте, прекратите здесь свою вот эту вонь, свою эту мерзость перед нами раскатывать. Англичане. Понимаешь, да? Вот. Потому что они относятся к русским олигархам презрительно. С презрением.
Как белые нигерийцы мы там...
Они относятся к ним как к людям, чье состояние в высшей степени сомнительно.
Очень категорически богатые люди в Леопардово.
Категорически богатые... Категорически богатые людоеды, да. Значит, люди из Великобритании относятся к русским олигархам с сомнением и с опасливостью, и как к таким странным экзотам, наворовавшим папуасам, что-то в этом роде, понимаешь? И надо сказать, что суд Великобритании разрешил вопрос против Березовского, и в том числе потому, что он хотел дать понять русским олигархам, что вот к нам с вашими погаными проблемами не ходите больше, не ходите.
Разбираться вот со словом «откат».
Кто заявит, тот и проиграет. Вот любой человек, который заявит в суд Великобритании, тот и проиграет. Вот это был месседж главный. Между собой, когда начнете драться, лучше там стреляйте, сделайте то, что у вас, уродов, принято. Вот примерно так ответили великобританцы. Mm. Понятно, да? Значит, и я понимаю, что накипает ненависть и раздражение, и их, наконец, начнут выдавать. Как-то прекрасно. Российские бизнесмены, сбежавшие в Великобританию, испытывают сейчас чувство страха, пишет нам МК. А страна, которая раньше их не выдавала, теперь готова пересмотреть свою позицию. Британский суд определил, а там надо сказать, что прецедентное право, в отличие от России. В России мы часто упиваемся прецедентами, но у нас нет прецедентного права. Да, кстати, я сказал вам результат голосования прежнего, а я хочу сказать все-таки. 81 на 19 окончательный результат голосования, то, что после обвинений Кашина губернатор Псковский, губернатор Турчак подаст в отставку или будет отправлен в отставку, считает у нас 19%. Значит, что он продолжит делать успешную, блистательную карьеру, считает 81%. Сейчас проверю. Я выложил в Твиттер, мне очень страшно, что я, может быть, ошибся. Будет отправлен в отставку. Да, 19%. Да, 19% будет отправлен в отставку. Я в Твиттере написал. Нет, он продолжит блистательную карьеру, 81%. Процент. Скажите, пожалуйста, значит, вернемся к Великобритании. Великобритания начнет их выдавать потихонечку. Можно я прочту теперь почему? И Настя уже возвещала. А вторая родина притягивала, их никогда не выдавала. Не, на самом деле не выдавала Великобритания, не выдавала Израиль. Всего две страны не выдавали. Всего две страны. Америка выдавала. И ровно потому, что в Америке, нет четкой правоохранительной системы, она размыта.
Да.
Я беседовал с беглыми олигархами относительно Америки, и даже с одним из них, который дружил с Джебом Бушем, с одним олигархом, который дружил с Джебом Бушем, с братом Буша, тогда президента. И он мне говорит, понимаешь, я могу договориться, говорит, с ФБР, но меня арестует служба приставов.
Неприятно как.
Да. Меня арестует любой шериф.
Не знаешь, да. Откуда?
То есть ты не можешь. Понятно. Ты можешь договориться с президентом в Америке. Можешь договориться с президентом. И президент даст негласную команду ФБР. И это сработает. Нормально, это сработает.
Надо,
сработает,
надо.
Это сработает, сработает.
Но идти против местного шерифа.
Но тебя локал маршал просто спокойно возьмет и сдаст с легкостью вообще... Вообще пофиг, понятно, да?
Да.
И дальше ФБР приедет тебя выручать, еще что-то. Это тотчас пойдет в прессу.
Да.
Будет скандал.
Все,
нереально все.
Воняет,
нереально.
Значит,
нереально. Значит, все, и все. Он говорит, в Америку не поедем. Потому что Америка не просто выдаст, а просто арестует мгновение. То же самое в других странах. Англия в этом смысле была прекрасна. Потому что она со своей ненавистью к России привечала там олигархов. Теперь, кажется, все будет наоборот. В конце мая 2015 года Вестминстерский магистратский суд рассмотрел дело об экстрадиции господина Кананко, который в растрате обвинялся. И, значит, дальше. Обычный довод. Адвокаты Кананко привели старый довод, что его экстрадиция не должна быть проведена из-за того, что плохие условия содержания в тюрьмах Российской Федерации. Всегда это всегда срабатывало. Но Россия предоставила сейчас британскому суду гарантии в отношении условий, в которых Кананко будет содержаться после возвращения в Российскую Федерацию. И суд Великобритании их принял. И суд Великобритании принял, что тюрьмы наши хороши.
Да. А как, интересно, выглядят эти доказательства?
Вот это интересно. Нам
фотография ковролина в библиотеке, в тюремной, или что это такое?
Да, не знаю, там не знаю.
Мягкие, мы знаем, по делу Васильевой, там замечательные матрасы какие-то, которые перетряхиваются в
панинской красоте. Вот уж кому не раскрывать рта о грязных состояниях и преступных карьерах, так это представителям преступной Британской империи, говорит Руслан Абашин.
Руслан Абашин, а вы
аргентинец? Из-за аргентинцев очень ревнуют, из-за Мальвинас, Ислас Мальвинас, которые британцы упрямо называют Фолклендами.
Да. Да нет, мы все обижены на Великобританию.
Все обижены абсолютно.
Колонизаторы.
Страшные люди.
Спорят о нашей агрессии в Индии, понимаешь?
Да?
Сидят. Ну, конечно. В свое время, еще в 19 веке, говорили о том, что Россия как-то ведет себя развязанно и противоречит интересам.
Когда Павел Первый двинул казаков на Индию, было же такое, знаешь, да?
Да.
Ты знаешь, они не дошли никуда. Потому что Павла Первого убили.
Почему?
Пелевина этого нет. Потому что Павел Первый двинул казаков на Индию, и они там где-то в Средней Азии застряли, потому что
Павла Первого убили,
и все такое. Да. Так на кой им эти рваны дюрексы оркские, говорит Хуварак. Ну, знаете... Не знаю. Давайте подумаем вот о чем. Каковы условия в современных русских тюрьмах? Ведь мы сейчас в Британии говорим, что условия блистательные, и британские суды это приняли. 7373948, кто недавно откинулся, СИЗО. Если позволите?
Нет, а? Еще в СИЗО кто был?
7373948, кто недавно... Откинулся, правильное слово?
Не знаю. Мне кажется, откинулся, ты умер.
Нет, откинулся, это значит... я боюсь. Я боюсь. Освободился. Я боюсь, господин, не очень большой специалист в лексике.
Сейчас, в СИЗО я картинка.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Алло.
Говорят, Великобританский суд принял сведения о том, что у нас блистательные условия в тюрьмах, и надо наших олигархов выдавать сюда.
Да, добрый день, меня зовут Сергей. Я думаю, надо позвонить Васильеву и уточнить, какие...
Не, точки Василия она... не знает, она не видела, даже одним глазком не видала. Что вы говорите? А как она может узнать? Но вы-то откинулись или не откинулись, нет?
Да нет.
Нет, 7373948. Кто недавно вышел, расскажите нам с Настей, пожалуйста, потому что наши правоохранители, наша прокуратура, насколько я понимаю, обвинение, сумела доказать Великобританскому суду, что у нас блистательные тюрьмы. Алло, здрасте.
Да, здравствуйте.
Расскажите, как там хорошо.
Я вот сидел в пензенской тюрьме.
Да.
Нас в камере на 6 человек было 52 человека.
52, как кажется,
раз попал несколько... под лето.
Избыточно, мне кажется, нет?
Как очень было? Избыточно. Спали на столе, под столом, под шканарями, на шканарях.
Да. 6848. Это я имею в виду, что было превышено. В 9 раз почти было превышено количество людей.
А вы где спали?
9 раз.
Вы.
9 раз было превышено количество, жара была такая, окна да. были закрыты, что мы ломали краны, чтобы вода затекала в камеру, и чтобы, пока ее делали, открывали робот, ну, дверь центральную, и хоть немножко кислорода, потому да. что при проверке люди падали в обморок.
Да. Скажите, а как аргументировала власть государство, что вас так сделали? Это был просто отдельный вид пытки, правильно?
Конечно.
Но вы были плохими. Скажите, а можно было, вооружившись заточкой, отбить себе какую-нибудь красивую кровать и всех отправить к чертовой матери, пусть друг на друге спят? Были какие-то короли?
Ну, конечно же, нет. Там совсем нет. все по-другому.
Там демократия, да?
Демократия полная, причем демократия.
Да.
С выборами президента местного, со всеми обстоятельствами.
Ну, то есть я имею в виду, что вы не терпели бедствия от какого-нибудь основного вора, который бы всех угнетал там и ужасно.
Нет, они выбирали его и терпели потом от него, конечно.
Главным вором там в этот момент.
Вы были, да?
Да.
И поэтому справедливость, поэтому пошла справедливость. От вас пошла справедливость, а был бы другой плохой, он бы отбил себе пару коек для своих приближенных, правильно?
Нельзя так. Остальные камеры не поймут. Человек выезжает в допросы и встречается в общих камерах с другими камерами. Обязательно кто-то застит, обязательно побьют, обязательно предъявят.
Ага. Понял. То есть нельзя вести себя плохо, как выясняется. Нельзя вести себя плохо, потому что другие камеры встречаются с этими камерами на допросах и обязательно предъявят, если ты несправедлив. Надо быть справедливым. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, это Алексей.
Да, Алексей.
Вы понимаете, олигархов хотят сдать, чтобы их, так сказать, добро прибрать.
Нет, не обязательно. Оно подождет, добро подождет. О чем вы говорите? Ну нет, вы направо, вы не разбираетесь в добре. Вы не разбираетесь в добре. Их сдадут. А добро постоит 50 лет, сколько надо там. Нет, это как раз вы напрасно с этим. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня сын сейчас находится в Бутырской тюрьме в Москве.
Да, и что ж там за условия?
Там, вы знаете, до этого он сидел в Матросской тишине год назад, потом 2 года назад на 5-м централе водный стадион.
Да.
И вот сейчас он говорит, что условия кардинально изменились.
Стали лучше.
Их стали кормить буквально как в ресторане.
Ну, прямо.
И...
Серьезно?
Ну, правда, я вам говорю, действительно, ага. Борщ, что? Курица, пюре, каша, все что угодно. Ну,
извините, ресторан, где дают борщ, курицу, пюре.
Не знаю, любой бизнес-ланч, Сергей, смеетесь,
да?
конечно.
Ну, ага.
Да, конечно.
Отлично.
И на завтрак палки. Бывает каша с молоком, и достаточно нормальные условия, есть всем, где спать. Постельное белье каждую неделю меняют.
Вообще. И душ, да, душ можно ходить?
Душ, конечно, душ даже нет? есть в камере.
Есть душ в камере.
Я думаю, что все эти условия поменяли только для того, чтобы вернуть сюда воров.
Вернуть сюда воров. А, вернуть сюда
которые
воров.
В Англии, да.
А, вывести их оттуда, наконец. Я бы не осмелился пойти в душ в камере, Настя.
Почему?
Есть три причины.
А как же?
Первое, если там есть загородка,
да.
все бы думали, что чем я там занимаюсь.
Боже мой, вы думаете...
А если нет загородки, то я не знаю, стоять
а
не перед...
А вы поете?
А?
Ой, перед...
Нет, смотри, перед камерой, если есть загородка, то я не хочу туда ходить, потому что все будут думать, чем я там занимаюсь.
Да.
А если нет загородки... то я бы не знал, стать мне задом или передом к аудитории.
Бочком.
А лицо поворачивается. Я хочу сказать, что бочком...
Строго поглядывая в зал.
Бочком я наиболее соблазнителен.
Вы думаете?
Да, абсолютно. Бочком, мое очарование бочком, почему я редко к тебе становлюсь бочком, мое положение бочком абсолютно сокрушительно красиво. Понимаешь? Поэтому я бы... У меня животик виден и все такое. Понимаешь?
Вы бы предпочли душные этажи, я понимаю.
Я бы нет. Я бы пошел куда-то лучше в душ, куда-то к начальнику тюрьмы, какой-то другой душ, где никто на меня не смотрит. Пусть на меня смотрит начальник тюрьмы, пожалуйста. Там я ничем не рискую, насколько я понимаю, нет?
Смотря какой у вас срок, Сергей.
Да, конечно. А капиталы? Воров вернуть из Англии, а капиталы?
Ой, да кому не нужны эти
капиталы? Да потому что, послушайте меня, какие капиталы? О чем вы говорите? Какие капиталы в Англии? Что вы смеетесь надо мной, а? Зачем вы смеетесь?
Капиталы?
Капиталы в Англии. Просто смешно. Если человек заплатил здесь все налоги, как, например, Абрамович заплатил здесь все налоги, ты знаешь прекрасно.
Да.
Он заплатил, ну, 13%.
Да.
Он заплатил все. Вот. То он спокойно держит их где хочет, в Англии, не в Англии. А если человек не заплатил налогов здесь,
да,
то там трудно их легализовать, вы напрасно. Они где-нибудь на офшорных банках.
Ну, офшоры,
но
да.
Офшоры.
А Англия никто... к офшорам не имеет?
Имеет отношение в момент создания. Нет, в момент создания, в момент изучения. В момент изучения. Англия примерно представляет, что у тебя в офшорах. Но забрать она этого не может. Забрать не может. Ребят, вы рассуждаете, извините меня, конечно, я не хочу вас обидеть никого, вы рассуждаете как колхозники. Вот Англия потому имеет деньги в офшорах, разных, в том числе близких к Великобритании, а таких очень много, что она ни разу ничего не сделала против этих офшорных счетов. Один раз пискнут. Вот понимаете, вот вы изобличаете себя. Если бы вы были на месте англичан,
да,
то вы бы все поцапали из офшоров. И на этом офшорная система закончилась бы за неделю. Англия потому контролирует мириады, миллионы офшоров,
да,
что она никогда их пальцем не тронула. Ни разу пальцем не тронула. Вот почему она их контролирует. Понятно? Значит, поэтому англичанам верят. Поэтому успокойся, успокойся. Никто деньги не тронет. Деньги никто не тронет. Все нормально. Сам ты колхозник, говорит мне Кульман. Нет, ты Кульман колхозник. Нет, ты колхозник. На себя посмотри, к зеркалу подойди. Ну и все такое. Тому, а самое главное, что паяльник в зад тебе все равно будут засовывать на хате, как бы там ни кормили. Как говорится, спорт вину не помеха, считает Тому. То есть, когда они приедут, все равно им засунут паяльник. Про жратру верю, что могли улучшить, потому что улучшить те помои, которые там кормили, совсем не сложно. А вот про душ какая-то лажа. Может, спецусловия у него какие-то, говорит Тому, который, насколько я понимаю, Тому, из вашей содержательной речи, высиживали.
А, но это не везде, это, знаете, как про больницу рассказывать. В какой-то больнице так, в другой по-другому. Друзья,
по-всякому. Да. Это как попали. Да. Лежал в 67-й или 72-й? 72-й. 72-й.
Все разные корпуса, есть отремонтированные.
Здравствуйте, да, прекрасно. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Алексей, Москва.
Да, Алексей, вы сидели.
Я вот, насколько знаю, из компетентных источников, там просто руководство свинилось во ФСИН по поводу материально-технического обеспечения. Там пришли военные тыловики.
Да, и они стали давать пожрать курочку.
Они стали, да, лучше кормить.
Понятно, спасибо. То есть из-за того, что пришли военные тыловики, стали давать курочку. Вот в чем дело. 7373948 наших олигархов выдадут к нам. Мы их хотим здесь. Алло, здрасте. Ну, может, не
здравствуйте, надо. Сергей, да. Дмитрий беспокоит. Я по работе сталкиваюсь с закупками в ФСИН.
Да.
Мои клиенты поставщиками являются ФСИНа. И в ДУСАХ увеличилось заказы по молоку, по маслу, по мясу. Закупки увеличились просто в разы.
Я бы молоко зэкам не давал. И не давал бы горох. Горох, бобы, молоко, фасоль.
Вот смотрите, раньше было как раз наоборот с точностью. Да, были закупки гороховых там всяких круп. Сейчас подсолнечное масло, молоко, мясо.
Но ведь это, ведь молоко тоже приводит к газообразованию.
Ну, наверное, да.
Это все-таки проблема. У взрослых мужчин молоко взрослым мужчинам я бы не давал в тюрьме. Потому что мы же не хотим, чтобы там перестрелки велись артиллерийские. Понимаешь, в чем дело? А это же людям дышать. 7373948, а их же 54 человек. Сколько? 52 на 9 мест. Алло, здравствуйте. Да, слушаю.
Алло, здравствуйте. Меня Александр зовут.
Как увлекательно всегда о зоне говорит. Расскажите нам еще что-нибудь.
А, вы знаете, я не сидел, но вот на днях пришел сын моей одноклассницы, сидел. Ну, да. По его рассказам я сделал вывод, он сидел в Мордовии, а это как пионерский лагерь, это колючий.
Прекрасно. Прекрасный климат, роскошная картошка, надо сказать.
А? Ну, что-то такое похожее. В пионерском лагере-то мы бывали, помним еще.
То есть хорошо, было хорошо. То есть он расскажет, что было хорошо.
Да, ну, как нехорошо. Ну, в общем, не хватало свободы, а так все остальное было. И насчет молока и хлеба я бы запретил, потому что из молока можно сделать чернила, а из хлебницы чернильницу.
Вы начитались о Владимире Ильиче Ульянове Ленине?
Совершенно
да, верно. Да, 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 спасибо, спасибо. Конечно, и съедать ее каждый раз. Судебно-медицинский эксперт нам звонит, сейчас мы поговорим. Алло, здравствуйте, как мне всегда нравится про зону. Алло, здравствуйте, дослушайте.
Алло, здравствуйте, Сергей. Алексей,
да,
Москва.
Алексей. Да, Алексей.
Я судебно-медицинский эксперт, я по роду своей деятельности довольно часто бывал в колониях.
Ну, сейчас улучшилось.
Вы знаете, сейчас улучшилось, но я хочу сказать, что там еда была всегда. Вот. И еда хорошая, дело в том, что она была доступна далеко не всем. Вот. А была там она всегда.
А как, что здесь доступно? А если я, например, работаю на хлеборезке, то, соответственно...
Нет, не в этом дело. Дело в том, что начальство всегда питалось очень хорошо за счет тех же самых заключенных.
Это мы... Я же был в наряде на кухне как-то, и у нас было ментая, сколько... Ментая было сколько хочешь. То есть, ну, мы так делили, да. Мы так делили, вот, что...
А я, да, когда я там бывал, то у нас там, естественно, начальство угощало колонии, и там разносолы были такие, что не в каждом ресторане бывает.
Ну, а это от зэков, полученные в виде взятки, или использованы средства, на, средства колонии? То есть,
средства колонии. Средства колонии. Средства колонии, конечно.
А потому что говорят, что еще спонсируют сами зэки руководство по мере...
Ну, я не думаю, что зэки платят продуктами. То есть, скорее всего, там идет речь о деньгах.
Ну, конечно.
А продукты, это чисто наворованные из бюджета колонии, я думаю. Сейчас.
Я понял, спасибо. То есть, руководство, когда руководство колонии, когда встречают гостей...
Да.
Когда встречает гостей, выставляет стол, накрывает стол из разносолов, на которые идут средства, накопленных на воровство, на воровстве средств, предназначенных для питания и ремонта и так далее. Здесь я объясню. Но все равно, они из зэков вымогают деньги. И
до сих пор, там же сменился глава вот этого всего ведомства. Помните, Толокно ему там вопросы задавал.
Нет, не знаю, Я просто говорю тебе о рассказах, которые... Хорошо, то, что нам рассказывают, Что-то, может, это было до революции 17-го года, мы не знаем. Значит, нам рассказывают, но в настоящем времени. Рассказывают в настоящем времени, а это было до революции 17-го года, на самом деле, где-то на царской каторге. Значит, начальство колонии вымогает деньги из сколько-нибудь состоятельных заключенных.
Да.
Таким образом, чтобы были сделаны ремонты соответствующие и так далее. Да, соответствующие ремонты и так далее. То есть то, что... И дальше по смете, образуются свободные средства.
Да.
За которые...
Нет, чтобы сразу вымогать на поляну, мне кажется.
У них просто свободные средства образуются довольно обширные. И они могут сытно жить, хорошо скалить золотые зубы, во всю глотку петь «Сняла решительно пиджак наброшенный» и так далее. И так далее. И смотреть «Тверк», исполненный силами заключенных женщин. «Тверк». Я бы, если бы я был начальником колонии, говорю со всей степенью откровенности, я бы заставил бобцов танцевать «Тверк».
Подъем. В движении.
Что им бы, надеюсь, понравилось, мне кажется. Ну, им понравилось, им нравится, и мне нравится. Ну и хорошо. Вот утро сразу раз, немножко, ну а что, а?
Ну, не знаю.
Ну, не пялится там где-то в интернете, а тут живые у тебя раз и исполнили.
А это не как на нудистском пляже будет разочаровывающе, вы не боитесь? Что вам это совершенно не те женщины.
Выменить. Можно выменить.
А сам голый,
да? В старое время в армии, кстати говоря, выменивали солдат на солдата, специалиста на специалиста. Ты знаешь,
да,
об этом?
Нет, конечно, не знаю.
Конечно.
А они под чужими именами сидели?
Нет, под своими. Там, типа, да, переведен и прочее. Можно переводить. Например, берешь 5 страшнюшек, допустим, там.
И отправляешь их куда подальше.
Они мастерицы большие по засолу, например, яблочек, моченых яблочек.
Да.
Они мастерицы, а другая вяжет, и ты можешь их продать другому начальнику колонии. Другому начальнику, смотри, ну,
а
правда.
А себе красоток. Сейчас...
Конечно. А ты говоришь, мне хороших девок...
На календарь.
Ах! Такие, ах! Чтобы все. А я дарю за нее, за хорошую девку одну, дарю 3 мастериц по засолке грибов. 5 вязальщиц, которые вяжут свитера и обвяжут вам всю семью. Например, правильно? Вот, мне кажется, здесь ключевая история. Слушай меня, значит, 4 балла Москва стала лучше. Мытища пробка. На внешнем МКАДе пробка начинается прямо от Леонозова и дальше тянется до самого, практически до самой Волоколамки на внешке. Значит, дальше что? Рублевка перед Минкой очень плохая. Не говорит, сколько километров в час, нет. Но 5 км в час, зато Минка перед Рублевкой, абсолютно отвратительная. Перед Ломоносовским стоит Ленинский. Нет, простите, это Вернадского. Вернадского стоит перед Ломоносовским, спокуха, 5 км в час стоит, вот так. И на въезд в город отвратительная Минка у нас. Так, кстати, все, кто думает, что по Новой Риге им будет уютно, 10 км в час, все прямо почти от Хофа. 10 утра, новости.
Сережа Пастушок, поиграем,
гранья дров Сережа.
Часов 6 минут, понедельник, 7 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Ножка, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе утро всем.
Да, слушайте, секундочку, мне тут почта пришла интересная про Кашина, что сейчас прочитаю. 68-28, 68-29, 68-29, сейчас в эти секунды. 68-29, это доллар к рублю. Ну и что сказать? Один, что, тебе не нравится? Слушай, я получаю это в рублях, и,
да все,
конечно, мало, 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 намагрошил. Намагрошил. И все. И поэтому я, конечно, хочу, чтобы было 33 рубля за доллар. 33. Ну, 34, хорошо. А, значит, с одной стороны. А с другой стороны, я хватанул в прошлом месяце маленечко. У меня было там чуть-чуть. Я хватанул по 67-40.
А, и ждете, пока отрастет, чтобы показаться
нет,
будет.
Нет, я не буду брать, нет. Я просто должен гордиться, что я по 67-40. А мне было стыдно, когда он был 65, я думаю, а я по 67-40. Вот придурок. Поторопился. Вот там, перед Омском. Ну вот, и значит, а сейчас я опять доволен. Думаю, ну я по 67-40, да. Молодец, я молодец, видишь, молодец. А в принципе, я страдаю, как и все, потому что у меня доход в рублях. Ну это ужасно, это ужасно. Доход в рублях – это худшее, что с вами может случиться. Но тем не менее, а что делать? Скажи мне, а? Приходится страдать.
А я
давай
нефтицу
посмотрим. Нефтицу. Ты же не интересуешься ничем.
Скажи, как вот, же я не интересуюсь?
Неделя,
я...
Нет, та неделя, когда ты не работаешь, ты часто смотришь нефтицу? Нефтишку.
Я каждый день смотрю и волнуюсь. Матушку, скоро буду принимать матушку, препараты успокоительные.
Заступница.
Потому что очень волнуюсь.
Тогда лучше не успокоительное, а обезболивающее. Принимай обезболивающее сразу, мне кажется. А? Да, смотри, значит, да. Я забыл название, но как-то я видел недавно. Хорошо. 49-14. 49-14.
А говорят, до 40 опять опустится. Вот,
она может, она может. Потому прессы. Что она нас разлюбила. Она разлюбила.
А? Ну, объективно, мы же понимаем, что она однажды вырастет.
Любить нас было не за что. Любить нас было не за что, ну, неважно. 1.11.35 это доллар к евро.
Но ведь...
Доллар чуть-чуть подорожал, но мы его пасли прошлую неделю. Всюду было 1.12.30, 1.12.38 и так далее.
Давайте как китайцы смотреть, прозревать. Десятилетия. И мы понимаем, что нефть и газ конечны, то есть цена их будет увеличиваться, а вся современная индустрия построена на использовании...
Вы делаете глубоко ошибочные...
круглые глаза. Конечно, да?
Вы делаете глубоко ошибочные сведения. Во-первых, нефти действительно мало. И она будет все время исчезать.
Да.
И она всем пока еще нужна.
Да.
И поэтому она должна стоить очень дорого. Да. Например, как 30 долларов за баррель. Это очень дорого. На самом деле, что такое нефть, как не грязь? Это жижа. Жижа, хлюпающая сопля.
Это динозавры. Нет,
хлюпающие черные сопли, которые выползают время от времени, хлюпая, булькают.
Это динозавры.
Должно стоить дорого. Действительно дорого. так дорого, как $30 за баррель.
Где мы получаем? Асфальт, да, керосин,
совершенно
бензин.
Верно, совершенно верно. Ну, это, ну, а скажи мне, пожалуйста, а сколько должна стоить... Вот, вода еще важнее. Для, для планеты Земля вода важнее нефти.
А вода возобновляемый ресурс.
Куда она возобновляемая?
Не соглашусь.
Стоп, куда как? Она возобновляемая?
Как? Она выделяет, вы знаете, круговорот воды в природе.
А круговорот динозавров в природе.
Нету их таких, динозавры поэтому есть. Я и беспокоюсь.
Динозавры есть и будут. Пожалуйста. Значит, слушайте, с псковским яблочником, псковского яблочника, как и Кашина, казнили там, напоминает мне доктор Лектор. Спасибо большое, но это интересно, да. Надо запомнить, что псковского яблочника казнили примерно так же, как Кашина. Ну, хорошо, мы посмотрим это чуть внимательнее. Для тех, кто исполнил Кашина, для тех, кто исполнил Кашина, про тех, кто исполнил Кашина, пишет мне мой коллега, кстати говоря, из Омска. Он пишет, Данила Веселов, арестованный сейчас по свидетельству Кашина, как думает Кашин, да. Как сообщает Кашин, выступал, вы знаете, что Турчак сам дзюдоист, дзюдо. Значит, Данила Веселов выступал в смешанных единоборствах, да, дрался с довольно сильными бойцами, проиграл техническим нокаутом Эдди Альваресу. Сейчас это один из топовых бойцов в весе до 70. А вот журналиста Кашина Данила свалил с одного удара. Понимаешь, как это прекрасно?
Какая интересная квалификация, со скольки ударов вы свалите?
Позвоните меня по нижним Хорошо. Телефонам, по нижним телефонам сейчас позвоните.
Какой по спортсмен телефонам. Пропадает? Вот а? Ведь не доработали
телефоны.
Тренеры.
Вот эти синие телефоны. Спасибо. Спасибо, Саша. Саша
говорили
писал,
же,
Саша.
Нельзя да? в жизни использовать приемы, выученные на ковре.
На ковре.
Мы говорили
а как
же.
Это?
Как это? Все, если, всех нет. этих, а которые
если,
учатся.
А если уговоры не помогают? Сразу меня в линию. Сразу меня в линию. Сразу меня в линию. Да. Жена Бориса. Сейчас, секундочку.
Да.
Здрасте. Слушайте, это Сергей Доренко звонит. Скажите, пожалуйста, ну как вы относитесь к аресту вот супруга-то вашего?
Кто-кто звонит?
Сергей Доренко. Раз, второй телефон сразу. Жена Данилы Веселова. Мы звоним жене Данилы Веселова, арестованного по делу попытки убийства.
Надо так говорить, Сергей. Алло, привет, Даня, ты как там, Даня? Вот так вот, она сразу Даня. Поймет. Она сразу, ну, а потом вы скажете, что вы Доренко, а то она будет думать долго.
Ну, я вижу, я честный. Здесь, честно быть плохо. Что, второй телефон не, не канает, да? Не канает. Сейчас.
Ой, она тогда заревнует, если... Скажите, пожалуйста, а как
ну,
там
как
Даня?
Ну, как там Даня? Давай ты звони. Давай, ты. Давай, Настя, ты. Давай. Давай.
Лента временно приостановлена.
С жопы. Нет. Хорошо, первый телефон и звонит Аношка. Первый телефон звонит Аношка. Сейчас быстро. Сейчас мы попробуем. Нашли просто его жену, которая пишет, что год назад встретились в Могилеве. То есть он прятался в Беларуси. И там третий, говорят, что тоже прячется в Беларуси. Давай ты.
Как ее зовут, вы знаете?
Никак.
А сбрасывать?
Никак. Клава, как ее зовут? Как это?
Ну, потому что надо было сказать, Мань, как там Даня, тогда она...
Елена ее зовут.
Елена
ее зовут.
Елена, привет. Она пока там будет соображать. Дань-то как? Чего пишет?
Почему-то она Хелена себя написала. Хелена. Ну, не важно. Спасибо большое, ребят, кто мне бросил это сам. Слушайте, вот это можете ребятам дать, а? Вот это сейчас отдайте, пожалуйста, ребятам. Сейчас уже пусть наша служба новостей вгрызается. Скажите, чтобы держали, как бульдоги. Ладно, скажите. Доренко сказал держать как бульдогом. Ладно?
Да.
Прикольно, очень интересно. Мне нравится. Слушай, это я так напутствую службу новостей, простите. Ну, иногда так бывает. Хорошо, давай вернемся. А?
Да, вернемся к...
Кому мы вернемся?
К нефти.
К нефти, господи.
Вы
понял.
Мне хотите объяснить, что почему она должна
зачем
стоить
зачем тебе деньги? Ты что, еврейка? Объясни мне. Зачем тебе
я
деньги?
Я надеюсь стать, как и вы. Однажды.
Однажды.
Я полностью вырасти в настоящую полноценную, конечно.
Так, прекрати, все, не нужны деньги. Деньги не нужны. Духовность нужна, мать.
А я,
духовность.
Она есть. Уже все есть.
Слушай, вслед за тобой собирают батарейки, но ты знаешь, об этом было сообщение некоторое время назад, но сейчас был акт собирания батареек. Значит, вслед за тобой собирает батарейки равноапостольный господин Чаплин. А? Русская православная церковь заботилась проблемами окружающей среды. Заседание в общественной палате началось с небольшого экологического ритуала. Об этом пишет Коммерсант сегодня. Служители церкви и другие участники встречи общественной палаты заседания торжественно выбросили использованные батарейки в установленную в центре зала специальную урну.
В центре зала установили?
Да, в центре зала. Поставили урну.
Ну, смотри, да? А макулатура нет. Не...
И бросили туда я батарейки. Причем, я думаю, некоторые купили просто новенькие батарейки, чтобы бросить, потому что старых не нашлось.
Ну,
А? Священники пообещали добиться установки таких же урн в зданиях Минприроды, Росприроднадзора. И мне бы здесь бы тоже хожу. Мы с женой возим... Кстати говоря, я хотел тебе сказать. Мы с женой возим использованные батарейки в магазин «Глобус». Они принимают. Знаешь?
Да, ну я знаю, да. Только это если
а
вы там ездите, это удобно.
Ты куда выбрасываешь? Родники русские. Испортить воду русскую.
Я высыпаю, известное дело.
Ну что
делаешь?
Куда ты деваешь? Куда ты деваешь?
Ну, по газонам разбрасываю.
Ну куда ты деваешь батарейки?
Ну я организовала дома сбор в пластиковую 5-литровую бутыль.
Да.
Они копятся-копятся, и потом один раз я отвожу энтузиастам на пункте переработки в печатниках. Они там все сортируют.
Очень глупо. А я еду за картошкой, в глобусе сдаю, в глобусе принимаю.
Но мне в глобус ехать дальше, чем в печатники.
Мать, ну ты найди, кто у тебя принимает рядом. Зачем тебе печатники-то? Сама
вот
подумай.
Теперь в храм какой-нибудь ближайший.
В храм, конечно, вот в том-то и дело. Храм теперь будет принимать. Все, храм теперь будет принимать. Патриарх заявил, что церковь должна участвовать в экологических программах и инициировать собственные экологические проекты. Значит, начальником экологических проектов назначен равноапостольный Всеволод Чаплин. Выбросив свои батарейки, он сказал: «Природа — взгляд Бога вокруг себя».
Правильно.
Ну, он кришнаит, что ли? Он кришнаит?
Взгляд Бога вокруг себя.
Он кришнаит, что ли? Он думает, что от взгляда Бога, причем кашмирский, мне кажется, он теперь кришнаит. Он думает, что Господь смотрит и ежемгновенно порождает, то есть акта творения не было. Секундочку, внимание, остановитесь. Всеволод Чаплин говорит: «Природа — взгляд Бога вокруг себя». Значит, он думает, что мир сотворяется ежемгновенно. Ну, если это так, то акта творения не было. И авраамическое антрну Чаплин здесь выступает как еретик, если я его правильно истолковал. Простите меня, пожалуйста, это ужасно.
Вам бы сейчас сюда Чаплина...
Природа — взгляд Бога вокруг себя. Значит, мир сотворяется ежемгновенно. Волею Бога.
Для вас, да.
Но это же пантеизм. Это же пантеизм. И это отрицает акт творения. Чаплин просто революционер в религии. Нужно стараться видеть истоки кризиса. Алчность, он говорит, почему мы не выкидываем правильно батарейки? Да. Почему Чаплин рассказывает? Это алчность. Культ бесконечного роста экономики. Не надо роста экономики. Не надо роста экономики. Это мы слышали от Солженицына уже. Культ бесконечного потребления. Тоже не надо. Не надо. Плохо очень. Забвение идеалов самоограничения. Вот!
Да.
Вот ключевое слово. Забвение идеалов самоограничения. Счастливый человек, говорит Чаплин, довольствуется тем, что у него уже есть. Это неправильные слова. Опять Чаплин, если позволите, равноапостольный Всеволод. Я хочу вам сказать. Нельзя довольствоваться тем, что у тебя есть. А нужно то, что есть, отдать, раздать. Потому что если ты довольствуешься тем, что у тебя есть, ты можешь нечаянно стяжать. Говорить, что под видом подарка тебе подарили часы, ну и так далее. Понимаете? Надо раздать. Вот как надо действовать. Друзья, есть новая ряса, отдай молодому священнику. Есть новые носочки, отдай тоже. Ну, как-то так, мне кажется, а?
Ну, слово «довольствоваться».
Довольствоваться нехорошо. Довольствоваться нехорошо. Чаплин здесь ошибся. Я думаю, конечно, его дернул за язык в этот момент...
Лукавый.
Спасибо за слово. Его дернул за язык лукавый. На самом деле, счастливый человек не довольствуется ни в коем случае, а он раздает все, что у него есть. Раздает.
А если бы я была Чаплиным,
да,
и сказала бы, раз уж мы заговорили об этом, то давайте поговорим о крупной бытовой технике, которую тоже, вы знаете, вот ее нельзя выбрасывать.
Нельзя.
А у нас существуют пункты переработки, но они вывозят за деньги.
Папа Франциск. Во! Я думаю, что это сподвижник Чаплина. До известной степени они оба христиане, с моей точки зрения. Мне кажется, что вы, Всеволод и Франциск, вы христиане оба. Ну, представляется. Вот. Значит, смотрите, какой удивительный случай. Папа Римский пошел в оптику.
В магазин.
Да. Покинул Ватикан. Покинул Ватикан и почапал в оптику. На своем Форде Фокус. У него Форд Фокус.
Да, он известный аскет.
Да, он поехал на своем Форде Фокус. Значит, и потом 40 минут в оптике сидел, примерял оправы. 40 минут мучил. Оптиста называется?
Аптиста.
Мучила оптиста в оптике 40 минут. Окулист, может быть. Да, известно. Дальше. Потом он сказал, что все оправы слишком дорогие. Представляешь, 40 минут мурыжил.
А я думала,
40 минут мурыжил. 40 минут мурыжил. Чаплин, вот этого вам надо вот здесь тренироваться. 40 минут мурыжил. Потом сказал, ничего не куплю, вообще ничего не куплю, все очень дорого.
Да.
И сказал, вытащите у меня из старой оправы мои линзы и вставьте новые линзы.
Да.
Значит, оптист все это исполнил.
Да.
Папа встал, оптист сказал, что это сделает даром. Он кричал: «Я хочу даром, я хочу даром». Папа сказал: «Хрен с собой». В смысле, нет. Он говорит: «Нет, нет, но». Сказал: «Но». Вот. И он дал ему...
Пощечину.
Ньенте, да, правильно, по-вашему? Он дал ему 5 евро.
Что, от щедрот он дал?
5 евро. Сел назад в свой Ford Focus и уехал. И все.
Честно, заработанные китайские деньги.
И очень ругался. Когда приехал, сказал: я привык в Аргентине, где он жил, в Аргентине, я привык все делать сам. Значит, а тут, говорит, на меня навалилась куча туристов. Это все отвратительно. Какие они все-таки назойливые. А в Аргентине я спокойно... Да, он же... Ты знаешь, что он отказался от традиционных красных туфель и ходит в ботинках, которые привез из Аргентины.
Нет, этого не
подробно. Да. И он золотой перстень рыбака, вот этот, ну, когда взошел на трон Святого Петра, он поменял на серебряный, чтобы не понтоваться. Он говорит, это неприлично. И попросил...
Ну, там тоже какая-то гордыня, Сергей. Нет,
Аргентина, просто... Просто серебряная, Аргентина. Аргентина, аргентум, серебро. Да. Поэтому он заказал серебряный. Говорит, зачем мне это все ваше?
Вы не будете его критиковать?
Я не буду.
Там гордыня,
кстати,
не
гордыня, да?
Ну, как-то...
Это скромность пуще гордыни.
Я вот даже
скромность
не знаю, что лучше, часы
скромность пуще гордыни.
Или очки за
как стыдно,
я.
Какой позор. А где мы нажимаем? Ну, там ничего нет, да? Есть. А.
Новость к вопросу об экономии. Стипендии российским студентам будут повышены в 2016 году на уровень фактической инфляции.
И у меня можно тут... спросить студентов, сколько они получают?
Конечно,
и сколько у них хватает? Слушайте, студенты, сейчас пришло сообщение. Стипендии российским студентам будут повышены в 2016 году на уровне фактической инфляции. Когда? В 2016 году?
1 января.
С 1 января написано?
Да.
Хорошо. Вы студент, 7373948. Расскажите, пожалуйста, сколько сейчас платят стипендию? Или вы бывший студент, вы точно понимаете, сколько сейчас платят стипендию? Вот. А Абдул знает, он знает по дочке. Дочка поступила. Абдул, здрасте.
Доброе утро, Сергей.
Да, куда дочка ваша поступила-то?
Второй мед.
Вот, да, я спасибо, что напомнили. Выдающийся эрудит и блистательно сдавшая девочка, которая сдала блистательно анализы. Не анализы, а как называется это? ГТУ. ГТУ. Как называется?
Да, правильно, вы сказали. ЕГЭ.
ЕГЭ. Который мы сдадим анализы когда-то.
Да. Слушайте, так сколько платят стипендия?
1380 рублей.
На 25% увеличить.
На день или на неделю?
Месяц, Сергей, вы что?
1380.
А что? А в столовой, наверное, рублей на 100 можно поесть.
Нельзя.
Что говорит?
Нельзя.
Дочка, в столовой, в институте.
Значит, мы с ней посчитали...
Я не верю, что можно на 1380. Я не верю, что можно прожить.
На 200 рублей можно пообедать.
Я не верю, что можно прожить. Мы вас слышим, да, Абдул, слышим вас. Разделить на 30.
Мы с ней посчитали. Я живу в районе Юго-Западный. Значит, если она садится на один автобус, доезжает туда,
да.
Оттуда там садится на автобус, выезжает обратно домой, этих денег даже ей на дорогу нет.
А проездной что, не выдают нынче студентам?
Ну, я понимаю, но это ей... Мы с ней так посчитали. Проездной дают, там 200 чем-то рублей только проездной стоит. А плюс книги, плюс там дополнительные все.
Книги в библиотеке.
У них еще общага стоит 1000 рублей в месяц тоже. За проживание, за общаги тоже деньги берут.
Да. Значит, 46 рублей в день им дают. 46 рублей
всего
в день.
Всего 1000 рублей общага. Это
как можно прожить? Ну, надо подрабатывать. Или грабить прохожих.
Родители должны содержать, конечно.
Мы-то ей помогаем, а приезжие, а как им быть? Они как, и работают, и учатся, какие будут врачи,
так
где будут образование.
Да. Подождите, они должны устраиваться, все правильно, санитарами, видеть жизнь больницы изнутри. Родители по 100 долларов присылают.
У меня есть майка, которой сейчас у меня нет, в данный настоящий момент у меня нет этой майки, на которой нарисован столб со стриптизершей,
да.
И там написано «I support the higher education».
Да.
Столб стриптизерши поддерживает высшее образование.
Да.
То, что студентки идут в стриптиз, мне кажется, я так думал раньше. Да?
Нет.
Нет?
Они должны идти
я
в поликлинику,
читал на
в регистратуру.
Нет? Я читал на майке, у меня на майке написано, что стриптиз как раз дополняет каким-то образом доход студентки. Нет, а студент, я не знаю, разгружать вагоны, засранец. Алло, здрасте.
Здравствуйте, Сергей.
Да,
это
вы...
Артем звонит из Иркутска.
Да, вы учитесь?
Учусь в лингвистическом университете.
Да.
Получаю обычную стипендию 2200, и 2500 это повышенное для отличников.
Скажите, пожалуйста, этого все равно не хватает?
Ну, нет, конечно, не хватает.
Ну, это маловато.
Нет, конечно. Ну, все-таки...
Скажите, а сколько вам надо, чтобы впритык, не стяжая, так вот, по совести, сколько вам месяц хватило?
Слушайте, ну, по совести я бы сказал... Ну, я бы сказал, где-то 6, наверное, все-таки.
В день?
Да не, ну как в день-то? Нет, в месяц 6 была бы...
Я бы сказал, а можно обменяемся совестями? Можно обменяемся манифестами совести? Я бы, я бы смог, будучи студентом, имея одежду от родителей, одежда должна быть от родителей, я бы смог на 1000 в день. Я серьезно говорю, потому что на 500 я бы ел, и это не шутка никакая, потому что я там на 300 пообедаю, на соточку позавтракаю, и, значит, там еще у меня на, ну, там, на бутылку что-то. Значит, и на 500 я бы копил, чтобы съездить когда-то, может, в Петербург, посмотреть музей, еще что-то, а?
Да.
Ну, что? Я жил в свое время... Обед стоил, давай к обеду соотнесем. Давай к обеду. Сколько сейчас обед стоит в студенческой столовой? Мне говорят, 300 рублей. Мне сейчас люди пишут, 300 рублей.
Да.
300
это
рублей.
Да, как везде
обед студенческой. Ну хорошо, 300 рублей, давай так.
Да.
300 рублей. Значит, давай умножим 300 на 30, потому что студент жив каждый день, даже когда он не учится.
Он не ходит по выходным в студенческую столовую, он должен готовить в общаге.
Ничего не
на
должен, ничего не должен. Это мужики 9 тысяч. 9 тысяч, подожди, сейчас. 300 рублей.
25.
Обед.
А? Ну умножите на 20.
Нет, подожди, сейчас, секундочку. Я хочу разделить... Сколько обедов получает сегодняшний студент? Вот мне, пожалуйста, во втором меди. Он получает, на самом деле, нет, он получает... Ну, как же 3, когда 1380, сказал Абдул? 1280 или 1380, он сказал.
Боже, 3 обеда.
Значит, мы получаем. Совершенно верно, спасибо. 4. Ну, 4 обеда.
4 обеда.
Я получал стипендию законную, потому что я там получал повышенную, сейчас не будем рассказывать. 69 и 65 рублей у меня была повышенная
стипендия. Ну, понятно, значит, на самолете
летали
в Питер.
Стой, секунду. Значит, я получал 55 законных, я не считаю повышенную, разделить... На 70 копеек стоил обед хороший. Ну, там 46 копеек стоило мясо в кисло-сладком соусе, 46 копеек. Капуста там стоила, не знаю, копеек, может быть, 8 или 6 копеек, капустный салат. Значит, и далее, ну, да, со всеми изысками, хорошо. Я получал, сейчас ребенок получает на 4 обеда,
да.
А я получал на 78 обедов. На 78
ну,
обедов.
Мы можем...
Значит, соответственно, я еще ужинал. Сейчас не говорю про это.
Да.
Я говорю про обед в студенческой столовой.
Да.
Сейчас ребенок получает стипендию от государства на 4 обеда.
Да.
А тогда получал на 78 обедов. Ну, просто понятно, да?
Да.
Ну и все. Вот,
может
типа,
быть, отменить стипендию.
Потом, когда я работал в стройотряде, мне иногда хотелось взять стейк настоящий. Вот он стоил 1,70 копеек. У меня обед выходил с двумя закусками, со стейком там, с небольшим таким, он небольшой. Значит, выходил обед у меня на 10 рублей. Спокойно, 10 рублей. Но как что я очень много работал физически, я считал, что я должен съесть на 10 рублей обед. Понимаешь?
Да.
Значит, понятно, что это стипендия издевательства. Ну что, непонятно? Это стипендия издевательства. Точка. Все, ну сколько можно говорить об этом? 7373948. Алло, здравствуйте. А тогда не надо давать стипендию.
Алло. А, ну можно и не давать, мне не дают, например.
Вот каком? Где вы учитесь?
А, я учусь в Ранхисе. А что?
Ну, клур круто, я говорю, где не дают. Вот вам не дают. Скажите, просто, а какая стипендия вашей мечты все-таки?
А, моя стипендия примерно как у моих друзей по военным вузам, по 12 000 рублей в месяц.
Ну вот, 12 тысяч в военных вузах, но их еще и кормят там.
А, кормят, одевают, то есть государство им обеспечивает все.
А почему такая разница и несправедливость? Почему?
А, Сергей, а вы сами
они...
говорили, что...
Они должны лечь на образу.
Завидность детей.
Они лягут на образу.
Они готовы умереть за родину, но государство должно их обеспечить.
Это верно. Ну хорошо, а это 1280, 1380, это же издевательство. Да пусть не платят вообще.
Ну, как-то я помню, когда я поступал на первый курс, мы рассчитывали. У меня в городе, это в клубах, было 10 рюмок водки.
Скажите, а какой ваш город? У вас код 844, что это?
А я сейчас в Волгоград, к родителям ненадолго вернулся.
В Волгоград? А где вы в Волгограде?
А, в Волгограде, Кировский район, я далеко. Вы жили на Ткачево, это в центре.
Да, я жил на Ткачево, и выходила улица, мои окна выходили на Пархоменко, как это не абсурдно, а на Пархоменко я жил в Омске. Спасибо.
У меня сейчас девушка там живет.
На Пархоменко или на Ткачево?
На Ткачево, наверху.
На Ткачево, спасибо. Я жил на Ткачево, а окна выходили на Пархоменко.
Зачем?
Каково же мое удивление?
Да, прошу вас. Которые пьют водку из тазика.
А почему не пить водку? А что значит не пить водку? А что ты предлагаешь? Какой вид досуга ты предлагаешь? Объясни мне, пожалуйста.
Я не знаю. Ну что? Делом заняться для разнообразия. Каким-нибудь изучением подробным.
Ты испытываешь постоянно,
ремесла.
Начиная, мамочка, с примерно с 11 лет, с 11, да. до с 11 до 30 мужчина испытывает невероятное томление плоти, которое нужно либо непрерывно трахаться, либо пить водку. Что-то одно из двух. Потому что водка тебя глушит до известной степени. Понятно? Я тебе объяснил что-нибудь? Ты хочешь, чтобы эти мужчины взяли, взяли ножи и пошли насиловать на улице? Нет. Пусть они пьют водку. Это будет хорошо. Они пьют водку. Тихо, мирно. Социально не опасно. Они зюзички.
Понятно? Попадает в больницу.
А? И тогда, конечно, конечно. Но это не имеет значения. С 11 до 30 лет мужчина социально опасен. Но водка – это единственный способ его как-то унять. Понимаешь?
Будем думать.
Ну, ты, а когда сыну станет 11, вот ты приди ко мне, я тебе расскажу. Хорошо, с 13 все, да? С 11 ранние, а с 13 все. Социально опасно. И до 30. С 30 потом все уже, а к 40 уже наоборот.
Может, опять. Все-таки
нет,
спорт?
Нет, с 30 мужчина безопасен, а с 40 опять опасен.
Подъем. Обзор прессы.
В Европе остро стоит проблема беженцев. Германия и Австрия открывают свои границы. В Германии придется потратить 10 миллиардов евро дополнительно на то, чтобы этих беженцев как-то разместить и так далее. В России тоже есть несколько тысяч сирийских беженцев. Об этом рассказал Риад Хаддад, посол Сирии в России. Очень короткий комментарий. И сказал, что только курды, всего несколько сотен человек, да и то их беженцами считать можно с натяжкой, потому что у всех у них есть родственники здесь, в России. Многие вернулись в Нальчик. Посольство следит за их судьбой. Журналистка спрашивает, ну а почему же к нам сюда не бегут сирийцы? Ведь мы же считаемся, Россия, так сказать, считается другом Сирии и так далее. Почему бегут в Европу? Он говорит, ну это все пропаганда. Кто-то вот пускает слухи, что в Европе для них там и льготы, и деньги приготовлены, и вот они туда рвутся. На самом деле, на деле, как мы видим, все не так. И, в общем, обнадеживает, с одной стороны, а с другой стороны, в общем, пока у нас мало сирийцев, и, видимо, их всегда будет мало. Но в Европе проблема назревает, она раскалывает общество, потому что не все готовы их принимать. Смотрите сегодняшнюю «Российскую газету» и «Московский комсомолец». Независимая газета рассказывает про Молдавию. Вчера в Кишиневе прошли массовые акции протеста. Местные полицейские затруднились назвать число митингующих. Несколько человек было арестовано. Палаточный лагерь был небольшой разбит. Вроде бы ночь прошла спокойно. На данный момент других новостей из Кишинева пока на ленте не видно. И Росстат публикует большой отчет сегодня в «Российской газете». Федеральная служба государственной статистики показывает, как сложилась экономическая и социальная ситуация в регионах России в первом полугодии 2015 года. И несмотря на то, что все в целом падает, производство на 3% и так далее, есть регионы, в которых все дела идут не так плохо. Есть рост реальных доходов населения. Например, это Хабаровск, Пермский край, Карелия, Калининградская область. В среднем на 5%. Почему? Здесь активно развивается предпринимательство, объясняют эксперты «Российской газеты». Ну и изучали они сегодня в статье, о чем еще рассказывают сводки Росстата. Смотрите rg.ru. 10.36. Это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94.8.
Ни в коем случае не отменяется звонок Кашину в 12.05. Мы договорились с Кашиным, что он выйдет в эфир в 12.05.
Да.
Ни в коем случае не отменяется. Но я ему сейчас на автоответчик наговорил, что это антиукраинская выходка его. То, что, ну, потому что он пытается унизить украинцев, например, меня. Что он не хочет со мной разговаривать. С рыбкой хочет, рыбка русский. Пожалуйста, со мной не хочет. Нет. Все.
В настоящий момент что? Вызываемый номер занят.
Занят. Сейчас мы перезвоним опять. Мы ему все-таки скажем всю правду. Хорошо. Слушай, я хотел... Я понимаю, что в Европе проблема мигрантов. Я понимаю, у меня весь Facebook занят, забит этим. И очень активно. Поэтому... мигранты, публикации в прессе, там, штук 15 про европейских мигрантов, нам вас не жалко, я говорю европейцам, нам вас не жалко. Что, а почему мы должны вами дорожить? Все, вот вы молодцы, вы вас этот самый, сейчас Олегу назвоните.
Но мы должны внимательно наблюдать за тем, как развивается там...
Алло, да.
Олег, это Дариенко.
Это Дариенко, да, я узнал.
Ну,
да.
Мы с вами на «вы» или на «ты»? Вот я забыл, если честно.
Да, лучше на «вы».
Давайте
лучше
на «вы». А, правильно, на «вы». Все, я вспомнил. Да. Слушайте, значит, я написал вам на ответчик, что вы допустили антиукраинскую выходку. Вы прослушали меня, нет?
Не слышал, конечно.
Нет, ну я написал, не хотели со мной разговаривать, я считаю, что это антиукраинская выходка.
А, ну я известный, да, украинофоб, поэтому все нормально. Да.
Слушайте, расскажите нам, пожалуйста, откуда у вас данные? Мы говорили с Владимиром Маркиным, он говорит, что не может не подтвердить, не опровергнуть. Что говорит...
Ну, если честно, я ждал от Маркина как-то худшего, то есть, в смысле, ждал прям каких-то опровержений, поскольку действительно у меня нет официальной информации, потому что есть такой нюанс, на который, не знаю, все ли обратили внимание. Следователь Сердюков, который раскрыл дело, он не вел дело о покушении на меня, он вел дело о похищении Горбунова, это директор завода семьи Турчаков в Петербурге, и как бы расследуя эту историю, уперся в исполнителей моего покушения.
Скажите, пожалуйста, у жены Данилы, вот этого одного из ваших несостоявшихся убийц Данилы, написано в ВКонтакте, год назад виделись в Могилеве. Значит, это было открыто в соцсетях таким образом, что это было легко обнаружить, и это не секрет никакой, был еще год назад.
Не секрет для вас или для меня? Я как раз год назад меньше всего думал о жене Данилы или о самом Даниле, поскольку это имя для меня довольно новое.
Ну да. Но сейчас ее записи, в том числе старые записи ВКонтакте, подтверждают до известной степени вашу версию, что третий преступник скрывается в Могилеве.
Да, вот здесь как раз я тоже не сомневаюсь, потому что как раз тоже по социальным сетям отслеживал уже его, этого Борисова и его семью, да.
Вы обвиняете губернатора Псковской области?
Я не готов обвинять губернатора Псковской области, но, по крайней мере, его имя, конечно же, вот главное имя в этой истории на этом этапе.
Скажите,
другое дело, что...
Да, да? Но вы ведь были в ссоре, и он дал вам некий срок на извинения. Это выглядело довольно, довольно жестко и грубо.
Ровно поэтому я и думал с самого начала, что человек, который тебе публично угрожает, сам публичный человек, не решится предпринимать какие-то действия. Это меня подвело, потому что, видимо, у меня не очень правильное представление о мотивациях некоторых россиян, скажем так.
Если позволите, полчаса назад вышло сообщение от пресс-секретаря губернатора Псковской области Оксаны Ширан. Она заявила, что не комментирует публикацию журналиста Олега Кашина. Кстати говоря, нам то же самое. Но они нам сказали, когда мы им звонили, что они готовят сообщение от Турчака, сообщение для прессы. Чего вы ждете в этом сообщении? Что вы, конечно, опровержение.
Я даже думаю, что он скажет там, что подает в суд и так далее, поэтому, собственно, я и ничего не говорю про Турчака, чтобы не подставляться в этом контексте. Но я на самом деле жду, да, понятно, что будет заявление Турчака, жду какой-то вот буквально большой политики в этом смысле, потому что, ну, мы знаем, как, что губернатор — это такая номенклатура, которым рядовой следак не постучится в дверь, скажем так, а надо как-то по-другому.
Еще когда расследование было в начальной стадии, вы заручились поддержкой, как мне представляется, тогда президента Российской Федерации Дмитрия Медведева. Скажите, сейчас может оказаться, что клан пошел на клан? Медведев и люди Медведева пошли на людей, условно говоря, дзюдо?
Я не думаю, что настолько все жестко, потому что Медведев уже сколько лет не президент? 3 года, а у него было именно президентское обещание, президентский контроль. Мне кажется, интереснее, переходит ли президентский контроль по наследству от одного президента к другому. То есть держит ли дело мое на контроле Владимир Путин? И если бы, конечно, да. Если бы он что-нибудь сказал, было бы тоже здорово.
Мы ожидали сегодня заявление. Вы ожидаете, что Турчак подаст на вас в суд. А мы ожидали от него заявление об отставке. Почему вы не верите в это? Сценарий.
Я не верю, что в современной России в таких ситуациях чиновники подают в отставку. Просто у нас так не принято, другая немножко сейчас политическая культура. Так бы, конечно, на его месте я бы тоже с удовольствием подал в отставку, но, опять же, я не на его месте.
Мы проголосовали сегодня, слушатели проголосовали. Ну, естественно, это антинаучный опрос. Он не может быть научным, потому что нет выборки и всего на свете. Значит, но пожелавшие проголосовать слушатели позвонили к нам на голосовательную машину и заявили, что если бы они узнали, что в России есть губернаторы, убийцы или организаторы убийств, то они бы не удивились. И так ответили 96%. Они бы этому удивились, ответили 4%. Прокомментируйте это голосование.
Абсолютно адекватное голосование, хоть антинаучно, я бы тоже не удивился, потому что понятно, что нравы там царят довольно, скажем так, нечеловеческие.
Хорошо, скажите, вы в 12, только, пожалуйста, не отменяйте наш звонок в 12.05.
Хорошо, не буду отменять. Да, буду
да это тот же самый будет телефон, договорились? С нами был Олег Кашин.
Хорошо,
спасибо, спасибо. Это был Олег Кашин. И в 12.05 мы будем говорить с ним снова. Ну вот, не какие-то такие вот первые впечатления. Я, знаете что, мы это уже обсуждали, я не буду обсуждать снова, но я убежден, что для меня главное вот это вот голосование, что если бы я, например, узнал, что губернатор, российский губернатор, убийца или организатор убийства, я вообще нисколечко не удивился. Вообще не удивился.
Я тоже.
Да. Но надо сказать, надо сказать также, что было время, когда, мне кажется, они боялись больше. Российские губернаторы.
А вы думаете, сейчас как-то время изменилось? То есть
потенциальная страсть к убийству, мне кажется, была у многих, но они себя ограничивали. Знаешь, там обгрызали...
А сейчас обгрызали, вам кажется, перестали?
А? Обгрызали себе когти напильником.
Они сейчас сдерживаются. К чести надо сказать, что...
Сдерживаются все-таки.
Нельзя сказать, что много таких вот...
Немного.
Мы о них не знаем пока.
Немного. Но у нас возникли идеи, подозрения, ощущения относительно уже двух губернаторов. За год. Это густовато. Ну, густовато. Раньше все-таки вот в основные убийцы были мэры. Мэры там, пожалуйста. Руки по локоть.
Да, ну и...
Руки по локоть.
Работа такая у людей нервная. Все
нервная, да?
Это, конечно, честь все время кто-то заденет.
Ну, может быть, я не знаю. Я хочу на несерьезе каком-то уже заканчивать, значит, все, потому что там мигранты в эту Европу уже все, ужас какой-то. Ну все, все, ребят, вы сами их позвали своей политикой, пожалуйста, сами огребайте, ладно? Все, и там, а да, в Таджикистане начался бой. Хочешь в Таджикистан сначала?
Да, меня очень развеселило сегодня.
Нет, что развеселило? Это живые люди, там, страдания какие-то, ты зря. А
я видела просто картинку, вот этот генерал, который как будто бы сошел с ума, там забаррикадировался и устроил мятеж против Эмомали. А Эмомали, с одной стороны, быстро все это пресек, а с другой стороны, очень, видимо, сам испугался и сразу стал обращаться к мировому сообществу со словами, что это боевики ИГИЛ. Ну, видимо, да, ручаясь, да, чтобы ему помогли с ним бороться.
ИГИЛ, во-первых, не существует с апреля. Я напоминаю всем, что ИГИЛ с апреля не существует. Надо отдать должное, что это слово уже исторический термин. Существует исламское государство. Вы прекрасно знаете, что ИГИЛ отменен в апреле, и существует исламское государство. Организация, запрещенная решением русских властей, русских судов, и признанная террористической. Ты должна это добавлять каждый раз, потому что иначе светанешься, нас закроют просто как станцию. Понятно? Ты обязана повторять. Ты знаешь, что
хорошо.
Ты обязана? При слове «исламское государство» ты должна говорить «террористическая организация, запрещенная в России». Запомнила?
Да.
Все.
Да, да.
И ИГИЛа не существует, вообще не существует. Да. Понятно? Существует исламское государство, террористическая организация, запрещенная в России. Вот так выучи, это длинно, но приходится делать, потому что иначе нас выследят, и как-нибудь поймают. Слушай, я хотел поговорить с таджиками, мигрантами-таджиками, гражданам России, 7373948, позвоните, пожалуйста, таджики. Мне интересно, что у вас там происходит? Ну, вы же следите. Я сегодня спрашивал, вот, например, про Молдавию у нас здесь, у работающих молдаван, потому что в Молдавии тоже 100 палаток осталось, как вы знаете, на площади, собираются делать революцию, смещать президента. Но в Таджикистане начались бои, и там, на самом деле, серьезный человек, генерал-майор,
но он отказывается уже от этих нападений. Ну, как бы и там нападения на посты милиции.
Значит, я понимаю, что весь мир пришел в движение. И мне кажется, что и тут мир пришел в движение. Вы из Таджикистана. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Да, я из Таджикистана.
Что там происходит? Поясните нам. Вот мы дальше по пониманию ситуации. Поясните.
Ну, там бывший замминистр обороны, это был член партии Исламского возрождения Таджикистана.
Да.
Вроде бы так говорился в одном же сайте.
Да.
Ну, в последнее время начали давить на эту партию, якобы закрывать, да, уже?
Да.
И вот, не знаю, исходя из... Ну, наверное, его тоже начали давить на него.
Ну, вы думаете, пока позиции президента прочны? То есть позиции президента сильные?
Совершенно верно.
То есть вот это сейчас восстание, о нем забудут через год?
Даже меньше.
За будущее. Спасибо вам большое, спасибо. Значит, вот это понимание человека, который точно понимает местные нравы и прочее. Значит, то, что сейчас происходит в Таджикистане, это не начало большой революции. Это значит, просто это забудут скоро.
Хотя, насколько я поняла, я тоже беседовала с таджиками некоторыми, которые когда-то меня подвозили там в виде таксистов. Они говорили, что они, конечно, недовольны политикой и президентом.
Никто не доволен. Сроду никто ничем не доволен. И нормально все. Сроду никто ничем не доволен. Все нормально. Это нормальное состояние народа. Быть недовольным – нормальное состояние народа. Все, и все хорошо.
Царь тоже так думал. В итоге получилось
царь
революцию.
Царь так думал. Но царь у нас был коллекционным. Коллекционным царь был. Исключительным. Абсолютно запредельным. Понимаешь? Совершенно такой вот...
Можем ли мы это сказать об Эмомали Рахмоне?
Нет, не можем. Эмомали Рахмон уже талантливо там все сводит, разводит там и прочее. Все будет хорошо. Нет, в конце, конечно, авторитарные режимы падут. Все авторитарные режимы
и
падут.
И придут к чему?
Авторитарный режим, согласно вообще везде, в семье, на предприятии и так далее. Авторитарный режим, это закон авторитарного режима, идет к нарастающей ригидности.
А жесткость?
Да. То есть закон авторитарного режима заключается в том, что там создается шизофреническая ситуация, описываемая как: мы не в состоянии больше так жить, мы не разрешим, что бы то ни было, менять. Это запрещено обсуждать и запрещено покидать площадку для игры. Ну, то есть площадку, где это все происходит, запрещено покидать. Ну, то есть увольняться, например, запрещено. Да. Запрещено увольняться. Ну, из семьи. Запрещено уходить из семьи. Запрещено обсуждать. Всякий, кто скажет это извне, например, из Америки, получит жесточайший отпор. И дальше так жить нельзя. Вот это все, это позиция шизофреническая. Шизофреническая ситуация описана у психологов. Да? Значит, дальше. Авторитарная ситуация крепчает. Она вынуждена последовательно увеличивать ригидность. И за ней следует крах.
Крах в силу физической смерти кого-то из авторитариев?
Нет, крах в силу избыточной ригидности. Избыточной ригидности.
А потом что? Вот на обломках
потом, самовластия... Потом дурдом. Что? В России всегда потом дурдом и новая диктатура. Новый авторитарный режим. Всегда так. Ну как?
В Европе было так, а потом 10
лет
дурдом.
Ну 10 лет... Нет, в России всегда так. Значит...
Что-то же поменяется?
Нет, никогда.
Почему?
Нет.
В Сингапуре же поменялось.
Что-то меняется, например, там ксероксы завезли, еще что-то. Нет, в России ничего не меняется никогда. 10 лет дурдом, бардак. Так называемая свобода белоленточников вас, ходить по головам собственного народа, потом счастливый, новый, долгожданный, возлюбленный авторитарный режим, который последовательно идет к ригидности, и в силу ригидности рушится. Все. Это же закон описан многократно, потому что мы сейчас это рассуждаем. Подожди, я хочу сказать о этом самом. Прекрасных придирках к бизнесу. Сегодня собрали деньги, и я прям с огромным... Коммерсант, деньги. С огромным удовольствием читал. Можно я вас повеселю последние минуты этой программы? Дощечки от инфаркта, маршрутка как картель, батут-монополист и так далее, и так далее. Это практически анекдотические требования чиновников. Чиновники этих примеров стыдятся. Экономика, русская экономика, теряет до 7% с половиной ВВП в год от избыточного контролирования, от избыточного регулирования, но сделать ничего невозможно. Значит, смотри. В 2014 году Роспотребнадзор выписал штраф 7 компаниям из Новосибирска. Внимание. Рабочие места пользователей персональной вычислительной электронной машины, ЭВМ, не оборудованы подставками для ног. Вот ты работаешь на компьютере, у тебя есть подставка для ног?
Нет.
А она положена. Значит, по Санпину. Смотри, рабочие места, почему штраф заплатили предприятия? Потому что у них работали пользователи ЭВМ, ПВМ. Не оборудованные подставками для ног.
ПВМ имеющих... это планшетные?
Нет, это персональные. Не оборудованные подставками для ног, имеющими ширину не менее 30 мм, глубину не менее 40 мм, регулировку по высоте в пределах 150 мм и по углу наклона опорной поверхности до 20 градусов с рифленой поверхностью и бортиком по переднему краю высотой 10 мм. Если подобной дощечки для ног нет... А ее нет, и у тебя нет. То, значит, и делается... Да, работнику грозит инфаркт. и смерть внезапно на рабочем месте. А дальше, значит, им выписали штраф за это. Инфаркт и смерть. Инфаркт и смерть. Ну, неважно, сейчас не имеет значения. Сам тебе, я умоляю. Прикол заключается в дощечке. Ты видела хоть где-нибудь дощечку? Без дощечки каждое предприятие должно быть оштрафовано. Я, кстати, даю наводку чиновникам. Товарищи чиновники, пройдите по веренным вам, вашей опеке, учреждениям. Проверьте, пожалуйста, есть ли вот эта прекрасная дощечка. Скажу вам. 10-5 Санпин. 222/24-1340-03. Выпишите потом. Это же можно запись посмотреть. Значит, идите по всем предприятиям. И везде, где люди работают за персональный ЭВМ, персональный ЭВМ, то есть компьютер, и не имеют такой дощечки, штраф и закрывайте предприятие нахрен. Мне кажется, это очень правильно. Мы уже к субботе будем иметь полстраны закрытой. Это же прекрасно. Дальше. А к следующей субботе вообще всю страну закроем. Прекрасно. Дальше. Слушай, есть еще смешные примеры.
Давайте.
А? Сейчас. Значит, нужно искать баланс. Сейчас. На Сибирской области оштрафовал компанию, которая занимается хранением реализации премиксов для животных. Они должны иметь государственную регистрацию. Кто, непонятно. То ли премиксы, то ли животные, но не имеет значения. Значит, и так далее. Давай спросим наших. Фермеры жалуются, все жалуются, потому что есть абсурдные требования контролирующих органов. 7373948, позвоните, пожалуйста, и скажите об абсурдных требованиях контролирующих органов. Пожалуйста, очень интересно. Например, батутное дело. В Горно-Алтайске оштрафовали за одинаковые цены на прыжки на батутах. Одинаковые цены были. На двух разных батутах было 50 рублей за прыжки.
Вот оно.
ФАС сказал, что это сговор, ценовой сговор. Ж нет конкуренции.
Надо было на одном
одинаковая стоимость 15. За прыжки на батуте. Значит, ФАС оштрафовал. Кроме того, ФАС наказывал детский сад номер 82 в Санкт-Петербурге за то, что он заказал услугу кейтеринга отдельно на морковку, капусту и картошку для супа. А надо было, значит, как-то вместе заказать и так далее. Абсурдные требования государственных органов. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Николай.
Здравствуйте.
У меня отец фермер, и вот покупает селитру для удобрения. Ему нужно регистрировать свыше, по-моему, 10 тонн ФСБ, что он купил.
ФСБ?
Да, это потому что селитра делает зачатку.
Да.
Чтобы все было под контролем.
А что нужно добавить в селитру? Мне кажется, что-то добавляют, что тоже запрещено. Мне кажется, марганец сейчас...
Порошок.
Марганец запрещен.
Еще что-то. Ну, вот так у нас и дома, к сожалению, называли.
Да. В старое время я возил с собой невероятное количество марганца в Африку, потому что мы в марганце мыли, марганцовкой мыли фрукты там в Африке. Ну, это рекомендовалось просто посольством. Значит, и я первые, может быть, недели три мыл марганцовкой, потом я ее выкинул. И уже стал просто есть фрукты, потерев об штаны. Но, серьезно, но вначале было марганца много. А сейчас марганец запрещен. И я в Минске как-то решил купить марганец, и там его продают в микроскопических пакетах толику пыли какой-то, совсем микроскопическую. Может быть, ну просто чуть-чуть пыли марганцовской.
Я знаю людей, у которых с советских времен запасы.
Марганцовки?
Да.
Раньше она продавалась в таких бутылочках небольших.
Да, у меня в таких бутылочках дома лежит.
И все.
И никак не выбросишь.
Это кавка, это, конечно, кавка. Нет. Мы рождены, чтобы кавку сделать былью. Я знаю. Мы рождены, чтобы кавку сделать былью. Да? Но мы не достигаем все-таки. Алло, здравствуйте. Да, расскажите об абсурдных требованиях государственных регулирующих органов.
С удовольствием. Несколько лет назад завозил из Соединенных Штатов Америки, как это не будет странно, поводки и ошейники для собак. Кожаные. Таможенники заявили, что эта фигня находится под ветеринарным контролем.
Так.
Спорить нереально, невозможно. А ветеринары, ну, дружбаны, как я понял, там это было в одном из таможенных терминалов, в одном из международных аэропортов Москвы.
Да.
Они сказали, что необходима справка из Соединенных Штатов Америки, чуть ли не за подписью президента, о том, что в этом районе, где производились поводки и ошейники для собак, не бушует сибирская язва, ну и тому подобное.
А, то есть я подумал, это не секонд-хенд, это были новые ошейники.
Да новые, ну что же, какой же секонд-хенд?
Можно спрашивать, а почему тогда на ботинки ветеринарные службы не должны быть?
А я спросил. Ну и получил такой ответ, что я очень долго растамаживался, и в итоге все это в минус ушло сильно. Я тоже спросил, а ремни для людей, а ботинки? Он говорит, ну, типа, вот, ты умный, да?
То есть они думали, они, я уверен.
Ремни для людей, говорит, а не для собак.
Нет, слушай, я уверен, что они думали, что эти ошейники сперва терли об американских собак. Как-то их трудно было. Ну, конечно. Они думают, что ремень, это ошейник для собаки, сначала надевают на американскую собаку.
Снимали с трупов американских собак.
И так, да, да, конечно, конечно. Но если они новые, мне кажется, тут не к чему придраться. Не знаю. 10.57, поехали дальше.
Подъем. Движение.
Прекрасно. Значит, слушайте, 4 балла. Я видел, сейчас посмотрим, что новенького. Что новенького у меня грузится. Сейчас Яндекс, ну, знаете, он медлительный, кстати, он, может быть, справится. Мытища стоят по-прежнему. И перед Енисейской очень плохо на проспекте Мира. Затруднения серьезные перед Волоколамкой на внешнем МКАДе. В остальных местах МКАД еще. Вот внутренний МКАД до Профсоюзки очень плохой. От Варшавы даже прежде, от Западного Бирюлёва до Профсоюзной очень плохой внутренний МКАД. Ну, там в газопроводе 7 км в час движется Калужка, и, наконец, въезжает в город на 10 км в час Минка, а перед Рублевкой Минка делает Книксон и исполняет 5 км в час. Ну, чтобы прогнуться чуть-чуть. Ну, и правильно. А что делать? Ну, приходится. 10 км в час на Волоколамке после Свободы и 7 км в час перед Войковской. И далее почти до Сокола, 7 км в час на Ленинградке. Что у нас, жених Жигородочка, сегодня очень плохая, длинная пробка, 7 км в час на шоссе энтузиастов, 5 км в час в текстилях, 3 км в час. Обычные скорости, к которым люди уже привыкли, мне кажется, что и уже и довольны. 7373948, 7373948. Где едете, что видите, пробки, засады, аварии, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Сергей, Анастасия Эдуардовна. Значит, Рязаночка, Жулебина.
Да.
И Рязаночка, Жулебина, ну так, более-менее, в Москву плохо, а в эту самую область все нормально. Всем удачного пути.
Спасибо,
всего
спасибо, хорошего. Спасибо, спасибо. Хорошего дня вам. 7373948. Где едете? Что видите? Пробки, засады, аварии. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Сергей Даренко,
Я не вижу, что вы едете. Нужно жужжать. Когда вы не едете, а имитируете езду, вы делаете так. И потом, Сергей Даренко. Алло, здрасте. Ну, мне кажется, клево будет. Алло, здрасте. Вы же не едете, товарищ, у вас слишком тихо. Все, никто не едет. Ну и не надо. 7373948. 7373948. Да, слушаю вас.
День добрый, Сергей.
Здравствуйте.
Еду по Риге в сторону области. В области нормально, а вот в город
да.
Очень тяжело.
Мы там открыли, что там 10 км в час, и прямо почти от бывшей Кики, от Хофа стоит.
Ну, там не 10 км в час, там, дай бог, 5.
5,
да? Случае.
Ползут, люди ползут. Спасибо большое, спасибо. Анастасиюшка!
Да.
Мы провели этот выпуск. Мы пойдем и проживем его. Этот понедельник, 7 сентября. Подъем.